Бхагавад-гита, как она есть, глава 17, разновидности веры, текст 15. Анудвига карам вакьям сатьям прияхитам чаят свадьяя бьясанам чайва ван майам тапа учьяте. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Комментарий Шилы Прабхупады. Своими словами нельзя причинять беспокойство другим. Разумеется, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду, но обращаясь к другим, тем, кто не являются его учениками, он должен говорить так, чтобы своими словами не вызывать в их умах беспокойства. В этом состоит аскеза речи. Кроме того, мы не должны говорить о пустяках. Те, кто занимается духовной практикой, говорят лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Чтобы подтвердить сказанное, нужно всегда цитировать писание. Вместе с тем, наша речь должна ласкать слух. Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу речи. Омагянати мирандасия агянанжана шалакая чакшурун милитам янатасван шигуравы намаха шичитани манабиштам схапитам янабутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам Вандыхам Ши Гурох Ши Ютапада Камалам Ши Гурун Вайшнавам Шча Ши Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Ши Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Ши Вишакхан Витам Шча Хе Кришна Каруна Синдо Динабанду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суты Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпатарубьяшча Крипа Синдубьяевача Патитанам Паваны Бьё Вайшнавы Бьё Намо Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Нама Ишну Прави Кришна Бришхана Бхагаде Ишни Ричхан Чандра Чан Прабу Итина Мина Намаш Читани Вакхана Гарни Чандра Дэми Гаури Чарна Сэвам Прабу Пада Навартима Нама Ишну Бхагаде Кришна Бришхана Бхагаде Ишни Мати Бхакти Виданта Свами Натинами Нана Мастая Сарасвати Дэви Гаурвани Прачарина Нирвиша Шумбала И Пашти Деда Штарина. Анудвига карам вакьям сатьям прияхитам чаят свадьяя бьясанам чайва ван майам тапа учьяте. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить людям слова правдивые, приятные, направленные на благо и не вызывающие у людей беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания. Сегодня решил поговорить об искусстве речи, потому что мы проповедническая организация, и мы должны учиться тому, как правильно говорить. Более того, Шовный Господь Кришна говорит, что это одна из аскез. А мы знаем, что источник любой силы – это аскеза. И когда говорится аскеза богатства брахмана, подразумевается три вида аскезы, которые Господь Кришна описывает в Бхагавад-гите. Аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. А не то, что я буду поститься три дня подряд, мало спать, мерзнуть на санкиртане, таскать тяжести, строя храм или что-то еще. Нет. Кришна четко показывает, какую аскезу он ждет от нас. Если мы будем подробно разбирать эти вещи и применять их в жизни, то мы будем становиться более эффективными орудиями в руках Кришны. Мы станем со временем настоящими мудрецами. Искон школа браманов, говорил Шрила Прабхупада. То есть Искон – та организация, которая готовит мудрецов, браманов, которые со временем смогут стать чистыми вайшнавами, чистыми преданными Господу. Мудрец – это не тот, кто замысловато говорит. Мудрец основывает свои выводы на текстах священных писаний и мнении предыдущих мудрецов, и в этом его сила. Такого мудреца надо уважать, с таким мудрецом надо искать общение. И, конечно же, самому надо стремиться стать таким мудрецом. А значит, как только в нашей жизни что-то происходит, надо открывать священный трактат и искать в нем ответы на свои вопросы. Они там есть. У Бога есть ответы на все вопросы. Это очень хорошая практика. Когда мы ищем ответы на наши вопросы в священных писаниях, мы ищем, находим, изучаем, обдумываем, стараемся применить. Омар Хайям говорил, «Хоть и не ново, я напомню снова, перед лицом и друга, и врага, ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга». Настоящий мудрец молчалив. Настоящее молчание – это разговор о смысле жизни, о достижении совершенства, разговор об абсолютной истине. Речь дана нам для того, чтобы говорить на возвышенные темы. Три типа действий создают карму, негативные последствия. Это действия телом, речью и умом. За каждое из этих действий придется отвечать. Поэтому мало контролировать свое поведение. Надо еще контролировать свою речь и мысли. Конфуций говорил, есть три ошибки в общении людей. Первое – это желание говорить прежде, чем нужно. Второе – застенчивость. Не говорить, когда это нужно. Третье – говорить, не наблюдая за своим слушателем. Я говорил об этом в среду на Прапанистской Намахате, что порой некоторые так называемые старшие преданные совершают такую ошибку. Они начинают грузить новичков. Поймает какого-нибудь новичка или нескольких новичков и начинают им втирать философию создания Кришны. Такой вдохновленный, ну это же проповедь. Но при этом мы должны четко смотреть, а вообще вот людям нужно то, что мы сейчас им пытаемся сказать? Они вообще нас об этом просили? Это ошибка. Конечно, проповедовать нужно. Но при этом нужно учитывать время, место и обстоятельства, а не пользоваться служебным положением, не навязывать людям свое создание Кришны. Как один преданный рассказывал мне, он был в начале своего пути таким ярым проповедником, ну и как все. Залазил на броневичок, толкал речь. Часто начинающие проповедники используют возможность, когда они садятся на асану, они понимают, вот сейчас я могу все сказать. И он действительно начинает резать правду матку. Часто он хочет опровергнуть того, кто перед ним сидел на этой асане. Этот преданный мне рассказывает, после таких вот нескольких заходов, когда он затерроризировал весь храм, какая-то более старшая матаджи подошла к нему и сказала, пойми, это храм сознания Кришны, а не храм сознания Мадхухи. Ну, Мадхуха Прабу сказала. И он говорит, я понял, что Проповедовать надо, но нужно учиться делать это правильно. Проповедь – это всегда желание помочь людям, а не доказать свою эрудицию, свою начитанность. Нет. Мудрецы предупреждают нас о том, что есть некоторые вещи, которые все же лучше держать в тайне. Разглашать не вовремя некоторые секреты так же губительно, как не говорить вовремя об абсолютной истине. Всему свое время. Есть время полной открытости, а есть время загадочности и тайны. Культурный человек знает, какой вид поведения надо использовать в той или иной ситуации. Одним словом, тайна – это не ложь. Это один из аспектов культурного поведения. Первое. Мудрецы не рекомендуют рассказывать о том, какую благотворительность вы совершаете. Хорошее дело – большая редкость в этом мире, и именно поэтому ее надо беречь как настоящую драгоценность. А сберечь драгоценность можно только скрытностью. Не стоит нахваливать себя за благие дела, так как мы теряем благо, которое пришло в результате этой благотворительности. Как же так? Вроде бы дело уже сделано. Почему можно потерять хорошие результаты? Но дело считается законченным только тогда, когда проявились последние эмоции в нашем сознании. И если последняя эмоция была гордостью или самолюбованием, это значит, что дело недоделано и результата не будет. В результате любого доброго дела должен появиться сладкий вкус смирения, скромности и благодарности за возможность его совершить. Если же вместо этого появились эмоции гордости, надменности или хвастовства, значит блюдо испорчено, оно стало горьким и противным. Мудрый человек не гордится и своим смирением, так как жизнь время от времени заставляет нас принимать очень жесткие, волевые и даже агрессивные действия. Так что будьте смиренными внутри, так как вовне нам иногда приходится превращаться в воинов, чтобы решать задачи, которые ставит перед нами жизнь. Второе. Не рекомендуется распространяться о своей аскетичности. Не стоит налево и направо рассказывать, как вы ограничиваете себя в питании, в сне, в сексуальных отношениях и во всем другом. Аскеза приносит пользу только в том случае, если она сочетается с эмоциональной аскетичностью. Но если я был аскетичен только внешне, а внутри у меня дикая радость и гордость за мои достижения, то это не аскеза, а баловство. Настоящая аскеза задействует и внешний, и внутренний мир человека. Поэтому не стоит сильно радоваться тому, что у нас что-то получилось. Это же наша аскеза. Зачем об этом рассказывать другим? Делиться надо знанием, а не своей гордостью. Если у нас что-то получается, это еще вовсе не значит, что от этого есть какая-то польза. Только время покажет, принесло это благо или нет. Как однажды я читал интересную историю. Данудара с вами рассказывает. Он живет во Вриндаване, ученик Прабхупады. И они сидят с каким-то садху в каком-то храме, Кришна Баларам Мандир или какой-то другой, и принимают прасад. И какой-то начинающий бхакта всем громко рассказывает, что он дал обет повторять 32 круга Хари Кришна Махамантры каждый день и исследует этому обету. Ну, хорошо, все послушали, порадовались за него. И этот садху, который сидел рядом с Данударой с вами, после того, как этот молодой преданный высказался, сказал Данударе с вами: этот преданный очень милостив. Анурдара с вами спросил, почему? Тот, кто рассказывает другим о своих обетах, отдает этим людям половину заслуг. Он очень милостив. Я когда об этом услышал, я подумал, да, я тоже очень милостив. И с тех пор, когда у меня спрашивают: Арджуна Прабху, а сколько вы кругов повторяете? Я говорю, минимум 16. Ну, это мой обет, который я дал духовному учителю. А может быть больше? Может быть. Аскетичные люди также могут деградировать, как и неаскетичные. И неаскетичные люди могут духовно прогрессировать и сохранять свои духовные достижения. Уровень аскетичности можно сравнить со вкусом, о котором не спорят. У разных людей есть свои представления о том, насколько высоко надо поставить себе планку, чтобы действительно развиваться. А это значит, что эта планка должна быть именно для меня, а не для других. Поэтому нет никакого смысла гордиться своей аскезой. Гордость разрушает все плоды аскезы. Человек теряет все хорошие качества. Третье. Следует молчать о своем мужестве, героизме или других проявлениях доблести. Кому-то Бог дает испытания внешние, а кому-то внутренние. Внешние испытания видны, поэтому за них люди получают награды, славу и другие почести. Но преодоление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому и наград за них никаких не присваивают. Поэтому героям внешних побед нужно проявлять свое уважение героям внутренних битв и не гордиться своими достижениями. Герой должен помнить, что награду он получает внутри своего сердца в виде очищения. И эта чистота может быть уничтожена желанием получать внешние почести. Так что помните, настоящий подвиг совершается внутри нашего собственного сердца. И этот результат действительно ценен. Как говорил пророк Магомед, нет битвы превыше той, что внутри. Действительно это так. Самая тяжелая битва происходит внутри, в сердце человека, который идет по духовному пути. Четвертое. Не стоит распространяться о духовном знании. Вы спросите, как же так? Это же наше основное предназначение – нести людям абсолютную истину. Но духовное знание духовному знанию рознь. Оно имеет разные уровни и должно раскрываться только по достижению определенного уровня чистоты. Поэтому основной ошибкой начинающего проповедника является желание поделиться с людьми слишком высоким духовным знанием, которое вместо того, чтобы принести благо, только еще больше запутывает, настораживает и даже пугает людей. Один святой говорил: «Если увидишь начинающего верующего, возносящегося на небо, схвати его за ноги и сбрось на землю, потому что чем выше он взлетит, тем больнее он ударится, когда упадет». Гордость не дает нам говорить с людьми на одном языке. Мы говорим на божественном санскрите. Но беда в том, что нас почему-то мало кто понимает. Мы стали хорошими учеными, но совсем непонятными проповедниками. Есть тенденция думать, что чем возвышеннее знание, которое мы пытаемся передать, тем больше оно очищает людей. Но это просто очередная ловушка иллюзии. Любое духовное знание очищает одинаково сильно. Но не всякое духовное знание воспринимается так, чтобы им можно было воспользоваться. Духовное знание должно быть практичным. А это значит, что оно должно соответствовать уровню восприятия каждого конкретного человека. Я это обсуждал вот недавно с преданными. Какая картина получилась. Не очень хорошая для меня лично. Диана попросила подготовить какие-то лекции о взаимоотношениях между вайшнавами. Я подумал, ну хорошо, в тот период, ну одну-две намахаты, не приходили новые люди. Но я подумал, ну одну-две намахаты, может быть, тоже не будут приходить. И такой крутой материал приготовил. И как раз, как назло, пришли новички. Тут у преданных-то уши завяли немного. Уже там реально такая философия идет. Знание такое мощное. И новички так раз-раз начали скучать. Я у них спрашивал, ничего вам, не трудно? Они говорят, да нет, все нормально. Но я же вижу. В очередной раз я понял. Определенные, конкретные, элементарные в чем-то вещи. Когда Кришна говорит, пусть твоя садхана, то есть твоя практика, будет простой. Но при этом твоя цель пусть всегда будет самой возвышенной. Что значит практика должна быть простой? Это говорит о том, что практика должна быть такой, какую человек может выполнять. Тогда эта практика будет приносить ему пользу. Если же он пытается брать какой-то более высокий уровень, то он падет. Невозможно имитировать более высокий уровень. Ну, может быть, день-два. И уже в этом случае сама практика является причиной его падения. То же самое и в проповеди. Торт большой и вкусный. Но если мы будем его целиком пытаться засунуть человеку в рот, он будет сопротивляться. Мы должны маленькими кусочками ему давать, тогда он его съест весь. Поэтому я резко исправился. И перешел на маленькие кусочки. Далее. Услышав о духовной реальности, человек должен ясно и просто понять, что конкретно он может сделать прямо сегодня. И какой реальный результат ему это принесет, как это очистит его сердце. Как это сделает его хоть на один шаг ближе к вечному счастью. Поэтому не стоит особенно говорить то, чем человек не сможет воспользоваться. Иначе он может просто разочароваться в духовности и подумать, что это не приносит никакого реального результата. Это все равно, что поговорить о тортах и разойтись, так ничего и не попробовав и не поделившись рецептами. Бывает такая ошибка, очень часто. Приходит новый человек, задает вопросы, и неопытный проповедник вываливает на него все, что он знает. Говорит, 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 говорит. А человеку это сейчас никак не поможет. Его интересуют не наши знания, а наша забота о нем. Естественно, он подумает, что вот на это знание тратить время я не буду, потому что он не видит путей, как им воспользоваться. И такой человек может уйти. Как говорится, операция была проведена успешно, но больной скончался. Полную дозу сознания Кришны получил. Поэтому я всегда стараюсь обучать преданных, чтобы не было таких ситуаций, через которые я сам проходил. Сам совершал все эти ошибки. Сейчас, конечно, смешно. Однажды мой духовный наставник Шри Вишну Прабху сказал: у каждого проповедника, как и у каждого врача, есть свое маленькое кладбище. Но желательно, чтобы оно было не очень большим. Поэтому мы должны учиться. Пятое. Не стоит особенно делиться с другими своей нравственностью. Мы можем быть великими вегетарианцами. Мы можем исповедовать ненасилие. Мы можем гордиться своей чистотой жизни. Но мы не можем в материальном мире быть идеально нравственными. Обыкновенный человек каждый день вынужден совершать ту или иную форму насилия. Мы можем избегать основных форм греха, но есть и невидимый грех, который все равно является насилием, так как приводит к уничтожению живых существ или причинению им страданий. Первое – это грех убийства живых существ при перемалывании специй или зерен. Второе – грех убийства живых существ при хождении. Третье – грех убийства живых существ во время уборки. Четвертое – грех убийства живых существ во время разжигания огня. И пятое – грех убийства живых существ во время кипячения или питья воды. Тут не говорится про убийство животных на этих бойнях. Нет, то, что и вегетарианцы, в принципе, совершают. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, пока человек не примет сознание Кришны, он будет отвечать даже за жучка, на которого случайно наступил в темноте. Поэтому не стоит особенно гордиться своей нравственностью. Иначе любой маломальски разбирающийся в духовной науке человек тут же предъявит нам пару десятков обвинений не просто в безнравственности, а в безнравственном лицемерии. Шестое. Не стоит говорить о своих домашних конфликтах и вообще о своей семейной жизни. Мало поставить железные двери и пластиковые окна. Надо еще и прикусить язык по поводу того, что в этом доме происходит. Опять же, это не касается наставников. С кем-то же мы должны советоваться, с духовным учителем, с наставниками, это нормально. Имеется в виду не каждому встречному и поперечному. Как женщина звонит подруге и говорит, вся в слезах, «Ты знаешь, что он сделал?» И та говорит, «Ах, этот сволочь, подонок, что он опять натворил?» И она выливает всю эту грязь на подругу. И не только на одну. Запомните, чем меньше вы говорите о проблемах своей семье, тем она будет крепче и стабильнее. Ссор не выметают из избы на улицу. Мусор надо собрать в черный пакет и выкинуть на помойку. Никто не любит того, кто выкидывает мусор под двери своих соседей. Ссора – это избавление от негативной энергии, которая накопилась в процессе общения. Да, это не очень приятно, но в принципе полезно, так как несет в себе хоть и агрессивное, но очищение. Просто запомните одну вещь. Конфликт – это естественная фаза развития отношений. Просто в этом конфликте не надо оскорблять друг друга, нужно сохранять уважение. Просто говоря, что вас конкретно не устраивает в данной ситуации. Конструктивная критика это называется. Мне вот это сейчас в тебе не нравится. А не загибать пальцы, вспоминая все, что человек сделал на протяжении последних 10 лет. Нет. Вот данная конкретная ситуация разбирается. Если это делается с уважением, то муж с женой идут дальше, более очищенные, более разумные, более мудрые. Если же эту негативную энергию ссоры не выбросить, а передать другим, то в этом случае она никуда не уходит, а возвращается обратно в семью. И проблемы в ней только усиливаются. Поэтому семьянин, который рассказывает о своих проблемах в семье окружающим, подобен человеку, который пошел на помойку выкидывать мусор и вернулся назад с мусорным ведром, так ничего и не выбросив. Седьмое. Не стоит говорить о том, что пища, которой вы кормите другого человека, приготовлена из недорогих продуктов. Тот, кто пробует пищу, оценит ее вкус. Так как даже самая простая пища может быть идеально вкусной. Но если повар начнет рассказывать о том, что у него не хватило денег на оливковое масло, шафран, коричневый сахар или свежий имбирь, этим самым он только испортит впечатление от приема пищи. А испорченное настроение, как правило, выключает пищеварение. И в результате пища превращается в яд. Поэтому готовьте вкусно. А насколько эта пища богата, никому знать не надо. Восьмое. Следует умалчивать о сплетнях, которые были от кого-то услышаны. Не использовать жаргонные слова, ненормативную лексику и так далее. Мусор может быть не только грубым, но и тонким. Поэтому можно запачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. И человек, который, придя домой, рассказывает все плохое, что он услышал по дороге, ничем не отличается от человека, который пришел домой и ходит по нему, не сняв обувь. В прошлом в некоторых странах с женщинами обращались мягко. Но однажды один человек из такой страны поехал в другую страну, где мужчины очень сильно притесняли женщин и жестоко с ними обращались. Ну как в Великобритании, например. Есть в законодательстве указание, нельзя бить жену после 21 часа вечера. Потому что соседи уже могут спать, и ее вопли будут мешать людям отдыхать. Или в Японии говорится, что если муж любит жену, то должен использовать для наказания палку не тоньше мизинца. Но правда, в Японии жены не дают повода себя таким образом воспитывать. Ну, может быть, сейчас, я не знаю. Или как в другой стране Европы говорили, что орешник и женщина становятся лучше после битья палкой. Орехи начинают расти лучше, вкуснее, и женщина становится более покладистой. Это было в некоторых странах. И человек из той стороны, где с женщинами хорошо отношения строили, это увидел. И когда он вернулся к себе, то рассказал другим просто ради информации о том, какие жестокие обычаи бытуют в других странах. В России, если бьет, значит, любит. Чем больше женщину мы лупим, тем больше нравимся мы ей. То есть он все это рассказал. В результате этого то же самое поведение началось и в его стране, чего раньше не было. Когда он начал об этом говорить, то люди подумали, что такое поведение возможно. Таким образом, пороки продолжают процветать, когда мы рассказываем друг другу нечто негативное о третьих. Никогда не говорите о других плохо. Это основной принцип. Мы не только совершаем грех, но мы распространяем порок, передавая негативную информацию другим людям. Девятое. Следует молчать о своих далеко идущих планах до тех пор, пока эти планы не исполнятся. То, что планы в этом мире исполняются, это и так чудо. Поэтому помешать любому плану достаточно легко. Надо просто найти в нем слабые стороны и всем об этом говорить. Достаточно узнать о чем-то плане, и появляется много возможностей ему помешать. Поэтому следует помнить, что любой наш план не только не идеален, но и имеет огромное количество слабых мест, по которым очень легко ударить и все разрушить. Так что не давайте шанса своим недоброжелателям, не раскрывайте без необходимости своих планов. Более того, интересный момент. На кончике языка живет богиня процветания Лакшмидеви. И когда мы грубо говорим, идиоматические выражения, но можно и без мата, литературно кого-то отругать. В русском языке слов очень много. То есть, когда мы грубо, грязно выражаемся, то богиня процветания уходит с кончика нашего языка. Но святое место пусто не бывает. Это место сразу занимает Ямарадж, повелитель смерти. И проблемы в нашей жизни нарастают, как снежный ком. Также на языке живет особый вид огня. И когда мы говорим другим о своих планах, то этот вид огня начинает уничтожать энергию для осуществления данного плана. Поэтому говорится, молчание – золото. Не всегда, конечно. К тем людям, которые могут нас благословить, мы наоборот идем. Если мать благословит 50% успеха, если духовный учитель благословит 100% успеха, какие-то старшие преданные. Но если мы говорим кому-то, кто нам позавидует, то их зависть также уничтожает энергию для осуществления данного плана. И все начинает через пень-колоду идти. Либо вообще ничего не получается, либо с таким вот скрипом все идет, что вам уже не весело становится от того, что вы начали это делать. Речь обладает очень сильной энергией. Речь является основным источником потери энергии. В аюрведе говорится, что речь – это проявление праны, жизненной силы. То есть вы, наверное, видели в каких-то детективах, боевиках, когда человек ранен и пытается что-то сказать напоследок, ему говорят: «Тихо, тихо, молчи, тебе нельзя говорить, сохраняй силы». Потому что разговор – это рваный ритм дыхания, который больше всего заставляет растрачивать энергию тела. В аюрведе говорится, что чем больше праны, тем более здоров, успешен, харизматичен и гармоничен человек. Так вот, в первую очередь прана расходуется, когда человек говорит. Даже когда мы проповедуем, говорим о духовных вещах, все равно грубое тело – это тело. Мы выдыхаем, выдыхаем, выдыхаем и выдыхаемся. Все равно нужен отдых. В системе образования даже есть такой термин «разговорные часы», когда человек, обучая других, вынужден постоянно говорить. Особенно, когда кого-то критикуют, осуждают, предъявляют претензии, матерится. Жизненные силы расходуются со страшной силой. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь определяет человека. Нужно учиться тому, как правильно говорить и правильно построить свою речь. В эзотерике есть такое выражение. Как человек говорит, так он и будет жить. Своим языком, своей речью он сервирует стол своего будущего. Своей речью за несколько секунд мы можем испортить себе карму на несколько воплощений. 3 минуты гнева могут уничтожить 10-летнюю дружбу. Слова сильно определяют нашу карму. Можно 10 лет заниматься преданным служением Богу и за 10 минут потерять все и как минимум на несколько жизней уйти в ад. Откуда это берется? От оскорблений. Шрила Прабхупада говорил: когда вы сплетничаете о других, критикуете их, все заслуги вашей духовной жизни вылетают из вашего рта и просто исчезают. В ведической цивилизации каждый человек очень внимательно следил за своей речью. Мы знаем эту историю из Махабхараты, когда пандавы скрывались. Они прятались под обличием браманов. Что делают браманы? Они ходят и собирают пожертвования, чтобы как-то поддерживать свое тело. И при этом дают людям ведическое знание. Они собирались после сбора пожертвований, приходили домой, и их мать, царица Кунти, говорила: разделите между собой. Правда, Бимасена и здесь отличился. Он же у Рикодара. Волчий желудок. Который может есть. Ему не хватало всей этой еды, которую собирали. И он решил, что нужно по-другому собирать пожертвования. Он же был большого роста. В этом новом сериале Махабарата актер, который играет Бимасену, он 2-метрового роста. Вот вы просто на него посмотрите и еще 3 метра добавьте. Вот это был Бимасена настоящий. 5 метров роста. То есть он был выше всех, 1 метра на 2, где-то так. Естественно, и при этом у него был очень мощный огонь пищеварения. Это же Мухья Прана, Ваю. Полубог ветра воплотился как Бима. И он брал очень большую бочку, не маленькую такую командалу, как браманы ходят, а большую такую бочку, стучал в дверь домохозяину. Когда домохозяин открывал, он видел перед собой огромного брамана, который стоял с жестким выражением лица, смотрел на этого домохозяина и почему-то произносил боевую мантру кшатриев. Хум, хум, хум. Показывал, что вот сюда нужно положить продукты. Да выходя, говорил: конечно, конечно. И отдавал очень много своих запасов. Бимасена был очень доволен. Но Ширшхира запретил ему ходить за пожертвованиями. Потому что это нарушение дхармы. Браманы не берут столько еды. И когда они пошли на своем вару Драупади, и Арджуна завоевал руку Драупади, пройдя через очень сложное испытание, они пришли к себе домой, там, где они остановились, у каких-то браманов. Царица Кунти, их мать, она что-то готовила. И они сказали: мама, мы сегодня вот это раздобыли. Она, не оглядываясь, по привычке сказала: разделите между собой. Потом, когда она вернулась, она увидела, что это не продукты, а молодая, прекраснейшая девушка. Она была в шоке. Драупади была в шоке.
Она Арджуну любила. Арджуна был в шоке. А четыре брата стояли и улыбались. Что сделала Кунти? Она обратилась к своему старшему сыну, Юдхиштхире, которого называли Дхармарадж, царь праведности. Она сказала: «Я тебя прошу, о мой сын, я никогда не говорила ничего понапрасну. Ты знаешь Священное Писание. Пожалуйста, сделай так, чтобы эти мои слова не были напрасными». Ведические люди, они понимали цену каждому слову. Это не просто ля-ля-ля, тополя, трилубля и все прочее. Это наше будущее. Пока человек не заговорил, его тяжело узнать. Речь обладает очень сильной энергией. Специалисты, обладающие тонким видением, говорят, что люди, которые общаются матом, в определенном месте тела тут же получают черную точку, которая через год-два может перерасти в раковую опухоль. Самое главное, для чего нам предназначен язык, это воспевать святые имена Бога. В Кали-югу оскверняется все. Даже взаимоотношения духовного учителя и ученика. Единственное, что не оскверняется в Кали-югу, это святые имена Бога. Поэтому они наше единственное спасение. По статистике, 90% всех ссор происходит из-за того, что мы говорим о ком-то плохо. Наиболее успешны те люди, которые приятно говорят и умеют контролировать свою речь. Люди, которые грубо разговаривают, занимают во всех иерархиях последние места. Это касается и стран в целом. Обратите внимание, что страны с высокой культурой речи более успешны. Япония, Германия, да и вообще все государства, входящие в Большую Восьмерку. Хотя там сейчас происходит культурное вырождение, включающее в себя деградацию культуры речи. Это сказывается на экономике и на жизни в целом. На Востоке человек, который элементарно не может контролировать свою речь, считается очень примитивным. Хотя он может быть профессором на Западе. Важно помнить, что если мы кого-то критикуем, то берем на себя негативную карму и плохие качества характера этого человека. А также отдаем ему свою положительную карму. Поэтому в Ведах всегда считалось, что это хорошо, когда нас критикуют. Эти люди – мои доброжелатели. Они мои самые тяжелые грехи забирают. И при этом еще свое благочестие отдают. Еще и мои плохие качества уходят к ним. Это мои благодетели. И еще и мои учителя к тому же. Позволяют мне посмотреть на меня самого под другим углом. И увидеть свои ошибки. Разумный человек считает других лучше себя. У больного разума есть один яркий признак. Он хочет хвалить самого себя. Здоровый разум характеризуется желанием хвалить других. Больной разум делает следующее утверждение. Я так много всего делаю для других, а они не делают мне ничего хорошего. Когда у такого человека есть возможность осуждать кого-то, он чувствует себя великим. Фактически это перерастает в психическое расстройство, напоминающее манию величия. Для такого человека это высшее наслаждение. Почему? Потому что он хочет прославлять себя. Гордый ум. Смиренный ум хочет прославлять Бога и его преданных. Но материальный разум хочет прославлять себя. Но так как самого себя прославлять-то в принципе не за что, если честно-то сказать, ни одного хорошего качества, то какой выход из этого? Других утопить в своих собственных глазах. И таким образом возвыситься. В своих глазах опять же. Поэтому людям это так нравится сейчас. Но Христос говорил: не судите, не судимы будете. Вы даже не представляете, что сейчас с вами происходит на тонком плане. Все грехи, за которые вы осуждаете этого человека, вы за них будете, скорее всего, отвечать в аду. Что вы его можете полностью очистить. Я это видел много раз. Как это происходит? Когда вы кого-то осуждаете, любая сплетня – это критика, потому что какая-то конкретная личность разбирается. Между вами и этим человеком образуется мост на тонком плане. И по нему к вам бежит его плохая карма, его плохие качества. А от вас к нему по этому мосту уходит ваша хорошая карма и ваши хорошие качества. Какой-то не очень хороший обмен, согласитесь? Одна Матаджи совсем не умела готовить. При этом она считала, что она классно готовит. Потому что когда мы готовим, эта пища пронизывается вибрациями нашего ума. И так как это мой ум, когда я ем эту пищу, все в резонансе, я думаю, как вкусно. Но когда другие это едят, им как-то это не нравится. Если человек не умеет готовить. Но другая Матаджи потрясающе готовила. Это, в принципе, самый лучший повар, которого я пока в своей жизни встречал. Сейчас, к сожалению, она в силу определенных обстоятельств не готовит, но я думаю, что когда-нибудь она опять начнет это делать. И так как она была хорошим поваром, ей не нравилось есть то, что вот эта Матаджи, которая не умела готовить, готовила. Но порой приходилось. Воскресная программа, все устали, и тут заносят, ну, этот просад. И приходится его есть. И она после этого начинала критиковать. Просто мне говорила, вот сколько можно это есть, когда она научится. И прямо на моих глазах она стала готовить все хуже и хуже. А вот эта Матаджи, которая не умела готовить, она стала готовить все лучше и лучше. Она, конечно, не дошла до уровня той преданной, потому что какая-то вот изюминка, да, в этой критике не перебежала к ней. Но она стала готовить намного лучше. То есть это уже можно было есть. Серьезно говорю. Помолясь, можно было. Нормально уже было. Я на это все смотрел и поражался. Как это все работает? Другая ситуация была. Очень не по-вайшнавски отнеслись к человеку. Это его проблемы были. Это он на самом деле с женой развелся, какую-то новую Матаджи себе нашел. Это личные отношения, понимаете? Но неквалифицированные люди начинают делать из личных отношений публичные. Когда мы жалуемся на кого-то, мы считаем себя лучше. Когда мы критикуем кого-то, мы считаем себя выше. И когда приехал духовный учитель этого человека, до этого приезжал мой духовный учитель, и они прямо после лекции начинали всем кагалам этого человека осуждать, обращаясь к гуру, вот почему он так себя ведет и так далее. Я там сидел вообще как на иголках. Духовный учитель – это не помойное ведро, в которое мы бросаем все наши проблемы. К нему нужно обращаться с духовными вопросами. Это духовный учитель, а не какие-то сплетни на него вываливать. Потом приехал духовный учитель этого человека, и там еще круче все началось. Я за этим всем наблюдал с болью в сердце. Я видел, что это Кришна мне какой-то урок показывает. Я заметил, как этот преданный, он уже даже перестал из-за этого гонения приходить на лекции своего гуру. Потому что это не очень приятно. В конце концов, вообще неприятно, когда тебя при всех вот так вот муссируют. А они как бы продолжали это делать. И я видел следующую картину. Этот преданный начал сиять. Даже не посещая лекции своего гуру, он вообще сияющей личностью такой стал. А эти все начали тускнеть прямо на глазах. Я подумал, все работает. начал свой язык прикусывать. Потому что подмывает же часто. Я думал, какой выход-то найти. Один человек мне очень не нравился. И до сих пор он не перестает меня удивлять. Я для себя решил, я ей свою карму хорошую не отдам. Бог с ним, с грехами, которые придут к кассе плохие, но свою хорошую карму ей не отдам. Жирно будет, сколько можно. То есть я для себя нашел, ну, такой способ молчать. Не то, что мне что-то жалко там, да. Но ведь можно человеку давать благочестие другими способами. Помолиться за него, какое-то служение совершить, ему посвятить. Чем вот таким образом его очищать. Далее. Обсудив недостатки людей этого мира, человек принимается обсуждать поведение представителей других миров. И в конце концов начинает критиковать Бога. С другой стороны, критикуя поведение других, человек не собирается брать на себя ответственность за свои собственные поступки. Особенно интересно это проявляется в речи человека. Например, символом нашей эпохи является выражение «как бы». Это дает возможность человеку уйти от ответственности. Мы как бы поженились, как бы получили зарплату, как бы поняли лекцию. Другое выражение «на самом деле» буквально кричит о несогласии человека со всеми предыдущими, что говорит о его желании критиковать все и вся. Только я говорю правду, а все остальные вруны и фантазеры. Из всех видов греха критика является самым глупым, так как человек не получает никакого чувственного наслаждения взамен своего ужасного поведения. Известный святой Кабир говорил: «Не считайте тех, кто вас осуждает или засловит о вас, врагами вашими, которые вам вредят. Уважайте того, кто вас осуждает, так же, как вашу мать или вашего отца или родственника, или друга. Если есть у вас лучший друг, то это тот, кто вас осуждает и о вас злословит». Тот, кто нас осуждает, очищает нас от той ужасной кармы, которую мы получили в результате ужасных поступков. Он спасает нас, беря все на себя. История. Однажды жил царь, который был очень щедрым и всегда раздавал бедным и нищим пищу или другие необходимые вещи. Однажды он отправился в конюшню, чтобы проверить, все ли там в порядке. Там было что-то не в порядке, его настроение испортилось. Тут появился святой, который хотел получить что-то от царя. Царь был очень раздражен и накинулся на этого человека. «Я сегодня уже столько времени потратил на раздачу нищим, чтобы удовлетворить их потребности, а тебя не было в это время». В гневе он схватил комок конского навоза и бросил в руку святого со словами: «Сейчас у меня есть только это, угощайся». На следующее утро царь, как обычно, сел медитировать. В медитации он увидел святого, которому он дал навоз. Он улыбался царю. А рядом с ним находилась большая гора навоза. До небес. Царь удивился: «Для чего эта гора навоза?» Святой ответил: «Она принадлежит тебе, а не мне. Все, что даешь святому, увеличивается в неограниченное количество. Раз. То, чем ты одарил меня вчера, превратилось в большую гору». Царь удивился еще больше: «А что я должен делать с этой горой навоза?» Святой сказал: «Я просил пищи, а ты дал мне навоз. Теперь он будет твоей пищей. Ты должен съесть эту гору навоза. Или пойдешь в ад на очень и очень долго». Царь впал в замешательство. Он упал к ногам святого: «Я совершил огромную ошибку. Пожалуйста, скажи, есть ли какой-нибудь выход из этого положения?» Святой ответил: «Постарайся сделать так, чтобы люди тебя осуждали. В той мере, в какой они будут тебя осуждать, они будут разделять с тобой этот навоз». То есть святой увидел, что царь, он искренне раскаялся, и он хорошим человеком-то был, этот царь. Ну просто День выдался неудачный. Царь пошел в город, взял проститутку и стал разгуливать с ней по улицам. В руке у него была бутылка, чтобы люди подумали, что он пьет вино. Все люди в городе стали осуждать царя и плохо о нем отзываться. Он был таким чудесным человеком. Что же с ним случилось сегодня? Он ходит с проституткой и пьет вино. На следующее утро, когда царь опять сел в медитацию, ему снова явился святой. И уже не было большой горы навоза, но оставалась маленькая. Царь выразил благодарность святому, но потом спросил, что делать с этой маленькой кучкой? Ну, все равно есть же неохота. Даже ложку. Святой сказал, это доля одного человека, который не осуждал тебя. Он назвал имя этого человека. Иди к нему и сделай так, чтобы он тебя осудил, и он получит оставшуюся долю. Но тот человек обладал знанием и мудростью. Он знал, какие ужасные последствия влекут за собой критика и злословие. Царь пришел к нему инкогнито и начал разговор. Ты знаешь, что случилось с нашим царем? Он был таким хорошим человеком, но сейчас он разгуливает по улицам города с проституткой и пьет вино. Но его собеседник остался спокойным и ничего не произнес в ответ. Царь продолжал. Какие же последствия это будет иметь, если царь поступает так? Какой пример он подает своим подданным? Человек снова не отреагировал на эти слова. Тогда царь сказал, если такие хорошие люди, как ты, не будут уделять внимание этим вопросам, чтобы навести порядок, кто же тогда будет ими заниматься? Давай подумаем и предпримем что-нибудь против такого поведения царя. Тут этот человек дал царю пощечину и сказал, сам ешь свой навоз. Царь должен был доесть оставшийся навоз. Он добавлял его в свою пищу, как приправу. Хотя его вкус был отвратительным, но с помощью соли и лимона это можно было вынести. Также мы берем качество той личности, которую мы восхваляем. Поэтому веды призывают всегда говорить о Боге и о святых, и восхвалять их качества. Это самый легкий путь для того, чтобы обрести божественные качества. Когда у проповедников спрашивают, как обрести хорошие качества, то знающий проповедник всегда скажет, я не знаю, как они появляются. В Ведах говорится, что для того, чтобы развить хотя бы одно хорошее качество, нужны миллионы жизней. Но есть очень легкий способ, как приобрести не просто хорошие материальные качества, но и духовные в том числе. Нужно прославлять Бога и Его чистых преданных. И все эти качества к вам придут. Проповедь дает нам все хорошие качества. То есть, если вы хотите обрести какие-то хорошие качества, вам достаточно узнать о каком-нибудь святом, который обладает этими качествами, и постоянно прославлять эти качества в этом человеке. Давно замечено, что мы приобретаем качество того человека, о котором думаем, и, следовательно, говорим. Поэтому даже западные психологи советуют думать и говорить об успешных и гармоничных людях. Но чем больше у нас эгоизма и зависти, тем тяжелее нам говорить о ком-то хорошо. Привыкший критиковать других никогда не достигнет успеха. Мы должны научиться никого не критиковать. Ниранджана Свами, один из духовных учителей Искон, ученик Шрилы Прабхупады, когда-то дал потрясающий обет. Ни о ком не говорить плохо. Поэтому даже если он кого-то ругает, он говорит очень мягко. Ученики называют его нектарная плетка. Ниранджана Свами рассказывает, что после того, как он стал выполнять этот обет, у него сильно улучшилось преданное служение. У одного человека по гороскопу с определенного года должна была быть серьезная болезнь, но у него все было нормально. Когда доктор спросил его, что он начал делать в этот год, он ответил, что дал обет никого не критиковать. И он сказал, что он реально заметил, что его жизнь улучшилась, его духовная практика стала лучше. Мысли определяют речь, поэтому важно не думать ни о ком плохо. Чем больше у нас хаотичных мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке, тем более будет беспорядочная речь. Чем больше у нас болтовни в уме, тем больше она потом проявляется на языке. Но тот, кто ясно мыслит, тот ясно говорит. Если вы замечаете, что говорите что-то лишнее, тут же прикажите себе замолчать. Также нужно научиться принимать критику. Одна из функций ума – оправдание себя. Ум – это самый лучший прокурор для других, самый лучший адвокат для себя. Чем ниже уровень человека, тем больше оправданий вы от него услышите. Даже совершив самое гнусное преступление, такой человек не краснея оправдывает себя. Высокий уровень человека определяется тем, что он спокойно выслушивает критику в свой адрес. Это функция сильного разума. Спокойно принимать критику, которая направлена на наше улучшение. Но как же быть с этим умом, который прокурор и адвокат? Как нам исправиться? Очень просто. Рецепт очень прост. Оценивайте других по мотивам, а себя по поступкам. А не наоборот. Мы других оцениваем по поступкам. А себя по мотивам. Но мотив-то у меня же был хороший. Ну подумаешь, не получилось. Все нужно делать правильно. Первое правило разумной речи. Перед тем, как сказать что-то резкое, досчитайте до 10. Это может показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3. Но с другой стороны, если вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного вдумчивее. Потому что первое, что приходит в голову, исходит от ума. Поэтому научитесь 5-10 секунд думать перед тем, как отвечать. Человек, который занимается духовной практикой, очень мало говорит. Если он говорит, то говорит о Боге и преданном служении. Либо о практических вещах. Когда мы говорим о духовных вещах, это мауна, обет молчания. Самый настоящий. Второе правило. Избавиться от претензий. Первый шаг к любви – это благодарность. В этом мире мало кто кого благодарит. В основном все высказывают претензии в скрытой или в явной форме. Но важно помнить, если мы не благодарим, не прославляем, значит мы начинаем критиковать. Ум работает только по принципу замещения. Невозможно сказать себе: все, больше не буду никого критиковать. Это нереально. Мы будем продолжать критиковать. Выход только один. Чтобы не критиковать, я должен прославлять. Для этого нужно найти хотя бы одно хорошее качество в человеке. Это может быть очень трудно, но возможно. Каждый в чем-то лучше меня. В любом случае, в чем-то, хотя бы в одном он лучше меня. Я могу у него этому поучиться. Как один преданный ученик Бхактисиддханты Сарасвати Такура имел очень такой вздорный характер. Постоянно со всеми вайшнавами конфликтовал. И когда он покинул тело, тело кремировали, прах развеяли над Гангой, преданные собрались и начали его осуждать. Вот он такой-сякой со мной ругался, и со мной, и так далее. Бхактисиддханта Сарасвати Такур услышал это. Он вошел в эту комнату, осмотрел всех серьезным взглядом и очень серьезно сказал: у него всегда было очень выглаженное дхоти. Развернулся и ушел. И ученики поняли: гуру нас обучает. Он показывает, как можно не критиковать. Он нашел хорошую вещь. Человек всегда следил за своей вайшнавской одеждой. Шрила Прабхупада постоянно это делал. Он говорил ученикам: Господь Рамачандра победил Равану с помощью своих обезьян, своих слуг. Я тоже распространяю миссию Господа Читания с вашей помощью.
В смысле, ну, западные люди, люди вне Индии, ну, мало чем отличаются от обезьян. Но они уже стали распространять сознание Кришны по всему миру. Значит, это слуги Бога. И это перекрывает все остальное. Это приведет к полному духовному совершенству. В Веда говорится, что каждую секунду мы либо приближаемся к Богу, либо удаляемся от Него. Каждая ситуация – это урок. И нужно благодарить Бога за каждую посланную нам ситуацию. Кришна всеблагой, и каждую секунду Он желает нам только добра. Каждая секунда направлена на наше обучение. Как только у нас появляются претензии, наша сердечная чакра блокируется. Самые частые претензии – на судьбу, на окружающих, недовольство собой и миром. Каждая ситуация дается нам для того, чтобы мы работали над собой. Чем менее мы гармоничны, чем больше мы напряжены, тем более суровые уроки к нам придут. Но как только у нас возникает принятие ситуации, значит, эта ситуация быстро разрешится. Если приходит какая-то проблема, люди часто начинают себя чувствовать, как пингвины в сауне. Нет, надо идти к более знающему человеку, смиренно припадая к его стопам, просить совета, как жить дальше, вот и все. Это не проблема. Например, меня в очень сложных ситуациях выручал Шри Кришна Прабху. Как-то Кришна вот так делал, что мы с ним раз и встречались. И он милостиво уделял мне столько времени, сколько мне нужно было, чтобы выговориться и спросить совета. Дело было даже так, Шри Кришна Прабху здесь в Улан-Удэ дал утреннюю лекцию. Какие-то даршаны. И он уезжает уже скоро. И мне нужно было срочно с ним поговорить. Я пришел, сказал: Шри Кришна Прабху, пожалуйста, помогите мне. Я тону в океане материальных страданий. Я понимаю, что проблема только во мне. Это грязь моего сердца, это мои анардхи. Пожалуйста, помогите мне, скажите, что я делаю неправильно. И он после лекции, после Кирана, после Даршана был усталый. Он хотел поспать перед лекцией для новых людей вечерней. Но он в настроении слуги находится всегда. Он выслушал меня и потом долго-долго мне объяснял, в чем я не прав и что мне делать. Мы вначале пообедали. Я ему говорил: ну, я вижу, вы устали, тело болеет. У вас лекция вечером, может быть, вы поспите. Он говорил: нет, я еще не все сказал и продолжал давать мне общение. В результате уже подошло время ехать на лекцию для новых людей. У него было время только принять омовение. Но Кришна так устраивает, что он каждый раз, когда мне было очень трудно, до гуру далеко, пока напишешь, пока ответит. Ответит ли вообще, столько писем, несколько тысяч, наверное, постоянно в электронном ящике лежат. И Кришна посылает духовного наставника, который четко по полочкам все раскладывает и объясняет, как действовать дальше. До следующего раза. Ну, пока Бог миловал. Аюрведа говорит, что вы не сможете избавиться от болезни, если вы ее не примете. Если мы не принимаем ситуацию, то 90% нашей энергии пойдет на ее пережевывание. Наш организм может справиться с любой болезнью. Также мы можем справиться с любой ситуацией и выйти из нее победителем. Если нам дается какое-то испытание, значит, мы можем его вынести. Бог не по силам испытаний не дает, потому что Бог – это самый лучший друг. Это не дружеский поступок дать испытание такое, что человек его не выдержит. Нет, просто люди не знают или забывают, что Господь дает испытание для нашего обучения, тут же дает силу, чтобы это испытание преодолеть. Вот и все. Также мы должны привыкнуть благодарить всех. Вы должны отследить, сколько у вас благодарности и сколько у вас претензий к окружающим. Вы обнаружите, что часто у нас больше претензий, чем благодарности. Претензии идут от ума и ложного эго. Любые претензии забирают нашу энергию и закрывают Бога. Потому что любое недовольство – это недовольство Богом. Любое. Истинное смирение выражается в том, что мы принимаем любую ситуацию. Многие понимают смирение как нечто показное. Ударили по одной щеке, поставь другую. Нет. Мы принимаем любой подарок судьбы, каким бы он ни был. Можете всегда повторять в уме. На все любовь Бога. На все. История. В Новом Вриндаване был простой, искренний и честный брахмачари. Жил в храме, как монах. Но когда он женился, комфорт семейной жизни привел к тому, что старые материальные привычки вернулись и взяли верх. Он стал менее тщательно соблюдать регулирующие принципы. Один раз нарушил, другой нарушил. Материальная жизнь постепенно заслонила веру в Бога. Он стал преуспевать в материальной жизни. Лишь иногда он повторял Харе Кришна. Однажды один преданный спросил у него, что сделает тебя опять серьезным относительно сознания Кришны? Я думаю, что это может быть только рак, последовал опрометчивый ответ, услышанный Кришной. 10 лет спустя врачи обнаружили у него рак в последней степени. Он стал лихорадочно лечиться. Но ничего не помогло, и врачи сказали, что ему осталось жить 2 месяца. Он вернулся в Новый Вриндаван, чтобы 24 часа в сутки слушать и повторять святое имя Бога. Он покинул тело в сознании Кришны и вернулся в духовный мир, домой, к Богу. Кришна забрал его из тюрьмы материального мира. Как речь работает с нашей кармой? В Махабхарате говорится, что если вы что-то наметили, что-то хотите сделать, никому об этом не говорите. Некоторые вещи я повторяю. Это ведический принцип, чтобы подчеркнуть их важность. И чтобы глубже вошло. В проповеди повторяются какие-то моменты целенаправленно. Это как гвоздь, который вы забиваете в стенку. Если вы ударите 1-2 раза, он непрочно будет сидеть и выпадет. Когда вы много раз по нему ударите, он будет прочно сидеть. Так же и повторы проповеди. Как только вы об этом сказали, будьте уверены, ничего хорошего не произойдет. Один мой друг раньше, он этого не знал, и я этого не знал, еще до сознания Кришны. Он приходил ко мне, когда мы с ним встречались, и спрашивал, ну, какие дела, какие планы в бизнесе. И так это мой друг, я ему все рассказывал. Потом удивлялся, что такое? Что-то всякие разные сделки срываться начинают. Которые вот все уже были, железно все было. В самый последний момент причем. Конечно, тут и другие причины кармические могли быть. Но одна из них, то, что я рассказывал о своих планах. Почему молчаливые достигают больше? Они не теряют энергию. Другое простое правило, связанное с речью. Если мы сделали кому-то что-то хорошее и похвастались перед другими, то в этот момент мы теряем положительную карму и все плоды благочестия, которые мы заработали этим поступком. Так как получаем плод в виде одобрения и похвалы от тех, кому рассказали о своих хороших поступках. Вы плод уже получили, понимаете? Поэтому в будущем ничего, ни денег, ни здоровья, ни духовного прогресса не будет. Вы уже получили плод в виде одобрения и похвалы. Поэтому делай добро и бросай его в ноль. Забывай. Не говори никому. Это тонкие законы Вселенной. Хвастуны мало достигают, поэтому мы не должны никогда хвастаться своими достижениями, потому что в этот момент мы теряем все плоды, которые мы до этого заработали. Но также не надо впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а сатана в крайностях. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и живите осознанно, в знании. Если человек с высоким духовным уровнем увидит или услышит что-то плохое, то ему тут же становится плохо. У него начинает болеть голова, и он может несколько дней плохо себя чувствовать. Люди в страсти ничего не чувствуют. Те, кто в невежестве, подпитываются от плохих разговоров, критики и всякой грязи. Поэтому, если такому человеку говорить что-то хорошее, он может в лучшем случае вас побить. Первая ошибка общения состоит в том, что когда встречаются двое, они начинают говорить о третьем. Этого сейчас почти невозможно избежать. Проблема состоит в том, что обсуждать надо абсолютную истину. И тогда такой разговор становится культурным, интересным и, самое главное, возвышающим. Когда двое говорят о другом человеке, то все превращается в критику. Разговор становится оскорбительным и вызывает деградацию сознания. Самое смешное в том, что в современном обществе разговор о Боге считается сумасшествием. Всем кажется, что людям, которые говорят о Боге, промыли мозги, и они стали очень опасными сектантами. Во многих странах людям даже не разрешают собираться вместе и говорить о Боге. В то же время на любом телевидении публично собираются сотни людей и критикуют друг друга и кого попало, на чем свет стоит. Многим даже платят за это большие деньги. Примеры настоящих возвышенных разговоров настолько редки, что многие из них были записаны и внесены в ведическую литературу. Например, беседа Шичитани Махапрабху и Рамананды Рая. Вторая ошибка общения. Осознав, что необходимо говорить об абсолютной истине, человек делает для себя неверный вывод. Он думает, что надо сразу говорить о самых возвышенных вещах. Но посмотрите, как шла беседа между Шичитаней и Раманандой Раем. Они дошли до отношений между Радхой и Кришной, но сначала они обсудили все предварительные этапы развития сознания. Шрила Прабхупада однажды сказал, что вкус, который мы должны испытывать, собираясь вместе и обсуждая вайшнавскую философию, должен быть таким же, как вкус гопи, когда они целуют Кришну. И это может происходить даже при обсуждении самых простых философских аспектов духовного развития. Почему мы начинаем изучение философии с самых простых тем? Потому что сначала надо избавиться от самых простых заблуждений и сомнений, так как именно они могут завести нас не туда, куда надо. Если человек не избавился от вожделения, ему нельзя изучать Шримад-Бхагаватам дальше второй песни, так как существует опасность, что человек неправильно поймет эти возвышенные темы. Поэтому сначала человек должен развить вкус к обсуждению самых простых духовных тем. Это сделает духовное развитие стабильным, трезвым, обоснованным и нефанатичным. Третья ошибка общения. Осознав предыдущие ошибки, человек совершает третью, думая, что общаться важно только с самыми возвышенными вайшнавами. Однако любой духовно развивающийся человек представляет собой воплощение милости Бога, специально проявленной для нас в этом мире. Бог хочет дать нам свое общение посредством конкретных представителей, которых Он нам посылает. И отказываясь от общения с ними, мы просто-напросто отказываемся от милости Бога. Чтобы правильно общаться со всеми, необходимо осознать свою роль в этом общении. Для этого необходимо испытывать жадность к общению, потому что Бог в руках у тех, кто Его любит, и надо их просто попросить им поделиться. Ошибка состоит в том, что мы хотим предаться старшим, но забываем, что по-настоящему необходимо предаться равным. Именно от равных должна приходить защита, помощь и взаимопонимание. Чтобы ощутить себя членом общества, необходимо найти прибежище в общении друг с другом. А это значит, что должно уйти соперничество, а на смену ему прийти любовь и забота. Вот настоящая глубина взаимоотношений. На самом деле, как я уже говорил и не один раз, в трудный момент именно равные помогут больше всего. Но проблема в том, что равные – это же друзья. Чтобы иметь друга, нужно вначале самому стать другом. И часто мы видим такую ошибку, что развиваются вертикальные отношения. То есть человек служит гуру, служит старшим и помогает младшим. Но горизонтальных отношений не выстраивает. То есть друзьями не обзаводится. Но когда мы смотрим на ткань, мы видим, что есть и вертикальные, и горизонтальные волокна. И именно такое положение делает структуру ткани очень прочной. Но предаться равным и служить равным – это самое трудное. Почему сейчас в христианстве мы видим эту тенденцию сделать из Иисуса Христа Бога? Вот как можно выше его туда поднять, таким вот самым старшим сделать, и в таком положении, в оскверненном материальном сознании, как-то еще можно ему поклоняться. Поэтому у нас должно увеличиваться количество друзей в сознании Кришны. Не только старших, не только младших, но и равных. А с ними отношения развивать сложнее всего. Это же равные отношения. Старший может видеть, что человек еще не готов к каким-то конкретным наставлениям, и он будет молчать. Младший тем более ничего не скажет. А равный не в бровь, а в глаз сразу, как даст. Даже если вы уже возвышенное положение заняли, а он нет, но он равный. Он скажет, ну для кого-то ты там президент храма, там, ну а для меня ты просто друг, поэтому послушай, что я тебе скажу. Поэтому дружба – это не по спинке друг друга гладить. Это говорить неприятные вещи. Потому что от равных это принимается. Понимаете? На старшего мы можем обидеться, на гуру мы даже можем обидеться, если задели наше ложное эго. Но равный есть равный. Он мне, я ему. И при этом оба прогрессируем. Поэтому помните этот момент. Испытания придут. И нужна дружба. Поэтому я говорю, идите, проповедуйте вместе, сотрудничайте. Это фронтовое братство. Война идет с мая. А фронтовое братство – это самая крепкая вещь. Дружба начнет развиваться, которая выручит. Мой гуру Махарадж однажды сказал, что на самом деле преданный получает больше милости от тех преданных, которые с ним рядом находятся, чем даже от собственного духовного учителя. И мы должны развивать это отношение с равным. Дух служения и дружбы. Если мы будем общаться правильно, то создается ощущение семьи и дома. Шрила Прабхупада хотел создать именно дом, а не вокзал. Мы должны устроить наше общение так, чтобы никому не хотелось уходить. Это и есть забота о тех, кого нам посылает Бог. В связи с этим мы должны мерить нашу проповедь не тем, сколько приходит новых интересующихся, а тем, у скольких появляется желание остаться. Именно это приводит к росту организации. Иначе это просто вокзал. Тысячи людей пришло, купило свой билет, инициацию и уехало в неизвестном направлении. Кто в основном живет на вокзале? Бичи. Поэтому нам нужен не вокзал, а дом. А дом – это место, где о человеке заботятся от рождения до самой смерти. И он постоянно заботится о других членах семьи. Атанах с вами рассказывал историю ухода своего ученика Астока Кришны Прабу. Можете посмотреть, есть даже документальный фильм «Уход Астока Кришны Прабу». Потрясающая съемка. Этот преданный в 20 лет пришел в движение, всю свою жизнь, примерно до 40 лет, он оставался брахмачари. Он очень активно занимался проповедью, распространением книг. В определенный момент он решил жениться. У него была красивая молодая жена. У них родился ребенок, но в тот же момент он заболел тяжелой формой рака. Преданные организовали ему самое лучшее лечение, но ничего не помогало. С каждым днем он все больше мучился и страдал, но от него всегда шла благодарность. Никто никогда от него не слышал: «Кришна, за что ты меня так наказал? Я 20 лет служил тебе верой и правдой». Никто не слышал от него никаких претензий, только благодарность. Он благодарил Прабхупаду за то, что к нему каждый день приходили преданные и пели киртан. Он прославлял Кришну за то, что даже в такое тяжелое время он так заботился о своем слуге. Однажды Раханаксвами позвонил ему, чтобы дать последние наставления и поддержать его. И он был просто потрясен тем, что духовный учитель помнит о нем и дает ему последние наставления перед уходом. В этом фильме прямо показано, как слуга Кришна Прабху лежит тело, кожа до кости. Но при этом такая улыбка сияет на лице. Глаза светятся. И Радханатх Махарадж все оставил и приехал, чтобы проводить его в духовный мир. И слуга Кришна Прабху улыбается такой улыбкой. Я у здоровых людей такой улыбки никогда не видел. И он говорит своему духовному учителю, Гуру Махарадж, я хочу только жизнь за жизнью преданно служить Кришне. И при этом он говорит, это реализовано. Это видно, что это не лицемерие какое-то, не притворство, не просто ради красного словца. Столько преданных его провожало. Такой киртан, духовные учителя. Радханак с вами держал его за руку, не давал наставления, вел его в духовный мир, говорил о Боге. Только Кришна, сосредоточься. Это уже стопроцентное возвращение в духовный мир. Когда мы покидаем тело в обществе садху, чистого преданного, мы возвращаемся в духовный мир. А если еще и гуру держит нас за руку? Я смотрел, камера очень близко показывает лицо слуги Кришны Прабху. Все, сейчас он уже будет покидать тело. Преданные поют киртан в его комнате, в коридоре, через дорогу напротив дом, храм или дом, и там преданные поют киртан. Из окон торчат. Счастливые провожают духовный мир. И у него очень такой тусклый взгляд. У слуги Кришны Прабху. Видно, что у него совсем нет сил. И я подумал, а он сможет святое имя произнести? Челюсть не шевелится. И он весь потускнел. Вот-вот уже должен выйти из тела. И я смотрю, чтобы увидеть, как Кришна позаботится о предавшейся ему душе. И за какие-то несколько мгновений до смерти его взгляд становится осознанным. Свет в глазах появляется. Такая концентрация. Это видно. И щух, он покидает тело. Под звуки святого имени. Явно в уме повторяя святое имя. И в один из его самых последних дней в Бомбей пришел Бабаджи, которого все видели только во Вриндаване. Все знали, что он никогда не покидал Вриндаван, и никто не знает, откуда он узнал о том, что слуга Кришна Прабху собирается оставить тело. Он пришел, чтобы последние дни быть с ним. До последней секунды слуга Кришна Прабху только и делал, что выражал всем благодарность. Это тот уровень, к которому мы должны идти. Думаю, ни у кого нет сомнений в том, куда он ушел. И куда идут те личности, которые ругают Кришну. Бодхисаттва Свами сказал, наилучший способ проповедовать – это подавать хороший пример. Настоящая проповедь имеет мало общего с произнесением слов. Мы, конечно, можем произносить много слов, которые тоже помогают общению, но самая сильная проповедь – это наш пример. Дела говорят громче всего, и нашим посланием должна стать сама наша жизнь. Один из писателей древности сказал – надо уметь оставить Бога ради Бога. То есть оставить на время молитву, оставить на время духовную практику ради того, чтобы послужить ближнему. Другой святой говорит, если ты находишься в молитве и услышишь, что твой сосед по келье просит чашу воды, оставь свою молитву и дай ему воду. Потому что молитва – твое частное дело, а эта чаша воды – дело божественное. Поэтому давайте следить за своей речью, за своей жизнью и на всех уровнях стремиться к совершенству, сделав своей целью любовь к Богу. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?
У меня вот вопрос. А когда мы, ну, нельзя говорить о другом человеке, ну, критиковать его, да? Но можно ли, не называя его, привести в пример его, что, ну, то есть я один знаю, о ком я говорю, но окружающие не знают. Они знают только ту саму ситуацию, как человек попал. Можно ли так говорить или нет?
Если вы хотите помочь человеку, если вы хотите разобраться, как вам поступать в данной ситуации, чтобы дальше прогрессировать, то, не переходя на личности, мы можем описать ситуацию. На лекции мы можем критиковать материалистов. Через Шримад Бхагаватам критикуется даже семейная жизнь. Но это не значит, что мы встаем с асаны и после лекции по Шримад Бхагаватам продолжаем костерить грехасх. Нет, конечно. Философски мы можем это делать. Жан Кумар Прабу в этом семинаре потрясающем, который я разослал по рассылке, обязательно прослушайте. Вам многое станет ясным.
Рассуждать и критиковать.
Секунду, я отвечу до конца. Он рассказывает интересный момент. Он говорит, что я знаю английский язык, и поэтому я часто был переводчиком на лекциях и на даршанах, когда какие-то гуру англоязычные приезжали. Естественно, человек приходит к гуру и говорит о каких-то сокровенных вещах. Переводчик, естественно, все это слышит. Но это тайна исповеди, это никуда не выносится, понятное дело. Но чисто философски он объяснил ситуацию, рассказал очень подробно, что один брахмачари, очень такой боевой, пришел к гуру, чтобы узнать, как ему дальше жить. У него проблема. Он говорит, я все вроде бы хорошо, то служу, проповедую, святое имя воспеваю, но у меня есть одна проблема. Я часто занимаюсь сексуальным самоудовлетворением. Ну, молодой парень. Гуру сказал, ничего страшного, продолжай служить, повторяй святое имя, изучай шастры, служи вайшнавам. Когда он ушел, то этот гуру сказал Ражан Кумару Прабу, распространенная проблема. И Ражан Кумар Прабу сказал, я не намекну ничем, что это за человек, но это был очень брахманичный человек. Все видели, что это брахман, который жил как брахмачари, но у него эта проблема была. И в 46 лет он спросил в очередной раз, что мне делать. Ему сказали, женись. И все, никаких проблем не будет. Но Ражан Кумар Прабу сказал, я не намекну даже, что это за личность, кто этот преданный. Это очень продвинутый вайшнав. Просто бывают какие-то кармические вещи, которые мы не можем в себе и жить. Он объясняет интересный момент по квалификации. Что когда вы почувствовали, что вы затормозили, у вас пробуксовка, вы хотите от чего-то негативного, материального избавиться, а не можете, дрын-дрын-дрын-дрын, как будто на месте, в холостом ходу идете. Это говорит о том, что вы дошли до того момента, который очень сильно проявлен в вашей карме. Вы пошли мыться. Моетесь, 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 все вроде бы чисто, и потом смотрите, о, несколько пятнышек. Начинаете их дальше оттирать, а это родинки. Поэтому есть определенный предел. И когда мы эти вещи понимаем, мы можем дальше прогрессировать. И смотрите, он очень такую как бы, ну, сокровенную проблему, да, рассказал. И при этом абсолютно не называя личности. Сделал так, что даже никто не может догадаться, кто это. Но проблему обсудил. То есть это можно делать?
Если хоть кто-то один знает, да, о ком идет речь, то лучше.
Это же можно сделать не обязательно на лекции, а просто подойти и поговорить один на один. Ну, с каким-то старшим. Так даже лучше. Само слово «критике» На древнегреческом что значит разделять? То есть есть конструктивная критика, которую мы принимаем. Она не унижает что-то достоинство, она направлена на то, чтобы нам разобраться, как нам дальше жить. А есть оскорбление. Когда мы радуемся, что у кого-то есть плохие качества, кто-то совершил плохие поступки и рассказываем об этом другим, вот это уже оскорбление. А когда мы пытаемся кому-то помочь, то это очень хорошо. Но даже после конструктивной критики нужно очищаться, потому что даже она оскверняет. Например, президент храма с каким-то своим другом, который тоже какое-то положение занимает, обсуждают кандидатуру какого-то преданного на какое-то важное служение. Президент храма как руководитель никому не доверяет. Как человек, он как преданный всех преданных любит, а как руководитель никому не доверяет. Всех оценивает. И, например, нужно человека поставить на служение пуджари. А у пуджари что главное? Чистота и пунктуальность. А человек, например, не пунктуальный. Прекрасный преданный, но не пунктуальный. И два старших обсуждают его. И один говорит другому, он не пунктуальный, поэтому не будем его ставить на это служение. Второй говорит, да, конечно, не будем. Это тоже критика, но конструктивная, которая необходима для служения. Видеть чужие недостатки – это не оскорбление. Мы же не сумасшедшие, чтобы вообще не видеть плохих, хороших качеств. Повторюсь, радоваться, что у кого-то есть плохие качества, и другим об этом рассказывать – вот это оскорбление.
Вот, то есть мы же можем иногда рассуждать какую-то ситуацию или какую-то, какие-то вопросы, да, но не осуждать. Или как-то вот это.
Мы презираем не грешника, а грех. Грешнику мы хотим помочь. Поэтому два момента не являются оскорблением. Когда мы кому-то в смиренном состоянии ума, желанием помочь, указываем на его недостаток, либо с кем-то обсуждаем это недостаток, чтобы помочь человеку. И второй момент, который в духовной жизни не является оскорблением, это когда кто-то разрушает движение, и мы вынуждены обсуждать его поступки, чтобы сохранить духовное движение. Это тоже не будет являться оскорблением. Поэтому, например, такой мощный проповедник, потрясающий вайшнав, как Патита Павана Прабу, он у себя в Ятре, будучи руководителем, интересное правило ввел. Когда преданные начинали кого-то критиковать, он сразу говорил, стоп, у этого человека есть недостатки, есть анархии, нежелательные качества в сердце. Так, так. Значит, ему нужно очищаться как можно быстрее. Так, так. Значит, ему нужно съездить в святую Дхаму, в Индию, во Вриндаван, Джаганатхапури. Так, так. Мы же вайшнавы, мы хотим помочь человеку. Так, так. Поскольку скидываемся, чтобы его в Индию отправить. И все, как обычно, говорят, да он и так прекрасный. И когда кто-то подходил в очередной раз с критикой, Патита Павана Прабу сразу говорил, поскольку скидываемся. Вот так конструктивно это нормально, с желанием помочь. Это не будет критикой. Но не надо этим увлекаться. Потому что это тоже оскверняет в любом случае. Это чувствуется. Нужна хорошая духовная практика после этого. Совместное воспевание святого имени Бога. Чем дальше человек очищается, тем он четче ощущает все вот эти негативные вещи. Ему реально плохо становится, когда он слышит какую-то критику. Поэтому поймите одну вещь. Нас оскверняет не деятельность, а умонастроение, которое проистекает из мотива. В духовном мире тоже все действуют. И карма, деятельность изначально, это духовное понятие. Так же и здесь в материальном мире. Сам Верховный Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что если человек не преследует личных эгоистичных целей, корыстных целей, он свободен от ложного эго, то даже убивая, он не совершает греха. Потому что порабощает не карма, а желание наслаждаться плодами своей деятельности. Не деятельность порабощает. Ум и настроение неправильное, корыстное. Духовный учитель ругает ученика, когда ученик уже готов принять настоящую милость. Но это обязанность духовного учителя. Шрила Прабхупада говорил: я вас ругаю, но это моя обязанность, я не хочу этого делать, удовольствия не получаю, но я должен это делать, потому что я ваш гуру. И при этом гуру не оскверняется. Потому что он не наслаждается этим, он не радуется, что сейчас я унижу этого ученика, всю правду ему скажу о том, какой он негодяй. Нет, он с любовью это делает, желанием помочь. Потому что человек сам практически не может выйти за пределы своего ума. Поэтому всегда нужен тот, кто со стороны ему укажет на его неправильные поступки. Вот этот момент просто запомните. Не деятельность, а мотив. Оскверняют, либо возвышают. И сверхдуша, Господь в сердце, санкционирует результаты по мотиву. Арджуна на Курукшетре убил сотни миллионов людей. И никакой кармы. Он делал это как служение Богу. Он убил деда, он убил родственников, он убил друзей, он убил доброжелателей. Он убил сыновей. Ну, потому что в Индии племянники, они называются сыновьями. И при этом никакой кармы. Прославился и вернулся в духовный мир. А потому что мотив был правильный. Он это делал как служение Богу. Потому что сам Господь попросил его об этом. Это был план Бога. Он не ради себя это сделал. Ради себя он не хотел никого убивать.
Он убил прямо на металлическом плане?
Да. Это была битва. 640 миллионов погибло за 18 дней. Наступала Кали-юга, земля была перегружена армиями демонов, поэтому Мать-Земля пришла к Господу и попросила снять с нее это бремя. И Господь воплотил свой план. И Арджуна был как инструмент в его руках, как орудие. Для кого мы это делаем? Для себя или для Бога? Вот в чем вопрос. Еще вопросы есть? Еще вы хотите задать?
Благодарю. Термин непонятный, ложное эго.
Непонятный термин? Тонкое тело состоит из ума, разума, ложного эго и жизненной силы, праны. Ложное эго – это то, что держит нас в материальном мире. Это потрясающая часть тонкого тела. Дух и материя не соединяются никогда. И нужен суперклей, чтобы душа находилась в материальном теле. Это ложное эго. Тонкая энергия Господа, которая заставляет нас действовать в двух режимах. Я и мое. Я – это тело. И все, что принадлежит этому телу, мое. Раз я – это тело, аханкара, ложное эго, говорит живому существу, значит, я совершаю действия. Мама-кара, я действую. И такое умонастроение приводит к папа-каре, греховной деятельности. Раз я действую, значит, плоды принадлежат мне, и я буду наслаждаться ими. Ложное эго, по-другому говорится, это эгоизм. Составляющая тонкого тела, которая держит нас в материальном мире.
Мы без него же никак не можем.
Пока, да?
Пока. А когда можем?
Духовная практика разрушит ложное эго.
И тогда?
И тогда мы осознаем истинное эго. Эго есть всегда. Личность существует всегда.
А, то есть есть ложное и вот есть...
Да, есть ложное материальное, а есть истинное духовное.
Все понятно.
Духовная практика как раз направлена на то, чтобы осознать истинное эго.
Вот этот клей.
Дживира сварупахая Кришнера нитьядас, говорил Господь Читания. Каждое живое существо по природе своей вечной слуга Кришны. Это истинное эго. Так же, как есть духовный ум, духовный разум, духовные чувства. Это просто сейчас все покрыто материей. И духовная практика – это путь очищения чувств. Просто убрать материальное покрытие. Все. Наука самоосознания. Вы же говорили, что вы вроде бы читали книги Прабхупады. Он говорит о ложном эго. Ну ничего, все впереди. Читайте дальше. Можно долго и упорно говорить о ложном эго. Я просто, учитывая лимит времени, вкратце сказал. Суть. При этом хотелось бы добавить еще одну вещь. Ум, разум, ложное эго. Еще подробнее. Чувство, ум, разум, ложное эго. Ложное эго выше разума. Это энергия тоньше разума. И поэтому даже самый могучный разум ложное эго даже не нащупает. Это может сделать только гуру и Кришна. Духовный учитель и Бог. Борьба с ложным эго, когда человек сам по себе объявляет войну ложному эго, это уже ложное эго. Как вы справитесь с ним, если вы даже его нащупать не можете? Но Гуру и Кришна устроят разные ситуации, где вы увидите ложное эго. Потом Господь Читания дает миссию распространения Святого Имени. Вот сейчас в спокойном состоянии все хорошо, да, мы тут сидим. Вайкунха, место, где нет тревог. И ложного эго как будто нет. Так же ведь? Оно проявляется в крайностях. Счастье, горе, потери, приобретение, победа, поражение. И когда мы участвуем в проповедческой деятельности, мы постоянно видим это ложное эго в себе. Это великая милость, когда мы видим ложное эго. У одного святого спросили, святой – это излучающий свет счастья. Вы такой счастливый человек. Вот скажите, три главных момента в своей жизни, когда вы были наиболее счастливы. Он сказал, хорошо. Однажды меня сбросили с лестницы. Я почувствовал гнев. А я понял, это мое ложное эго. Во второй раз я спал, и какой-то человек мочился на меня. Я почувствовал обиду. Но я понял, это мое ложное эго. И в третий раз меня пытались убить, и я испугался. И я понял, что это мое ложное эго. Господь мне показывает мое ложное эго, чтобы я увидел его и мог с ним бороться. Это самые счастливые моменты в моей жизни, сказал святой и улыбнулся.
Он все это принял.
Да? Он не просто принял, он начал действовать. Мало врага обнаружить, его же надо еще и уничтожить, если мы на войне. Когда мы начинаем действовать бескорыстно, как душа, то ложное понятие «моё» начинает разрушаться. Поэтому со временем проявляется истинное «я». Вот и все. А если «я» – это тело, Да люблю все то, что принадлежит этому телу. И очень не люблю тех, кто мешает мне наслаждаться. Это мои враги. Человек хорошо относится к нам? Ум говорит. Материальный ум, на который влияет ложное эго. Это твой друг? Кто-то плохо к нам отнесся? Ум говорит. Это твой враг? Кто же делает друзей и врагов? Материальный ум с помощью ложного эго. И Прохлада Махарадж говорит своему отцу, великому демону Хирани Кашипу: дорогой отец, ты великий гьяни, у тебя столько знания. Ты мог в аскезе, в своем скелете, в полости кости удерживать прану и душу. Ты можешь вместо полубогов все процессы во Вселенной контролировать и осуществлять. Но при этом ты делишь людей на друзей и на врагов. И как говорил мой духовный учитель Нарада Муни, это невежество. То есть Прохлада Махарадж говорит: отец, ты глупец на самом деле. Несмотря на все свое материальное знание и могущество, ты находишься в двойственности этого мира. Разделишь людей на друзей и врагов. На духовном уровне человек поднимается над двойственностью. Потому что это двойственность, рага, двеша, привязанность, ненависть, привязанность ко всему, что помогает мне наслаждаться материально, и ненависть ко всему, что мешает этому. Это и есть материальная иллюзия. И человек на духовном уровне поднимается над этой двойственностью. Он видит, что нет друзей, нет врагов. Все души вечные слуги Бога.
Я одно время занимался такой вещью. Я как бы, ну, целый год жил на Сахалине, там, на севере, как бы, делать было нечего, в принципе. Ну, я начал, как бы, сам себе копаться. И смысл был в том, что, как бы, да, все эти поступки, которые делались, да, я их разбирал. Почему так, почему это, и я был многим людям благодарен, что они сделали, ну, как бы, мне вред. Потому что если бы они этого не сделали, я бы еще хуже человек был. Вот так вот бывает.
Если это привело вас к бхакти-йоге, то все, что не делается, все лучше.
Ну вот я про то.
Если вы подошли к духовной практике, к раджа-виде, царю всего знания, к вайшнавской философии, то это все не напрасно было. В духовной практике уже действительно понимаешь, все, что не происходило, то все к лучшему было. Если бы не это, я бы сейчас здесь не сидел. Как здорово. Теперь нужно научиться жить в сознании Кришны. Вот и все.
Мысли угомонять свои.
Какие все крутые, а, приходят. Любовь развивать надо, мысли угомонять. Вначале разберитесь, что благоприятно для духовной практики, а что неблагоприятно. Это будет очень разумно. И начинайте применять. И со временем все угомонится и все разовьется. Поймите, как действовать. Понимаете? Это Бхагавад-гита. Арджуна говорит Кришне, своему гуру: что я должен делать, чтобы это принесло мне благо? Понимаете? Вот это духовный вопрос, по-настоящему духовный. Что я должен делать, чтобы стать счастливым? Не просто философский вопрос, а кто такой Бог там или что? Это тоже нормально. Но самое главное – это практичность. Что лично я-то должен делать дальше, чтобы обрести счастье, то есть обрести любовь? Это все?
Спасибо большое за лекцию.
Все оставшие Прабхупаде, пожалуйста.
Вот, здесь говорилось о речи, да? Ну, то, что нужно контролировать свою речь. А вот, допустим, такой вопрос. Мы сейчас другой. Вот есть раджалпа, да, пустые разговоры. А есть еще оскорбления. Вот как-то я не могу понять, вот праджалпа это оскорбление или как. И в то же время, вроде, когда два человека, там, или даже три человека собираются, они там могут обсуждать другого человека. Вот я не могу понять, а если вот такой праджалпа просто, после разговора, это есть оскорбление или что это?
А о чем праджалпа-то? А о чем праджалпа? Об одежде? Нет, 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 какие-то.
Я мечтаю об этом, я мечтаю о том,
какие-то моменты нормально обсуждать на определенном уровне. Ну нереально, что вот вы встретились, да, и сразу у вас Кришна-катха такая пошла, такой вот нектар начал разливаться. Вы погрузились в Кришна-смаранам на игры Кришны. Это же нереально, правильно? Поэтому Рахини Сута Прабу, один из духовных учителей Искона, ученик Шрилы Прабхупады, однажды сказал на лекции, отвечая на подобный вопрос, что это нормально, что они сейчас занимаются праджалпой. Пусть они лучше в обществе преданных немного попраджалпируют, потому что если у них не будет такого выхода в обществе преданных, они пойдут к материалистам. И там осквернятся очень сильно. Поэтому все эти праджалпати, они должны как бы понимать, что такое праджалпа, пустые разговоры, и какие-то моменты просто обсуждать. Такие жизненные. Это на самом деле ведический подход. Мы должны, например, человека встретить на нескольких уровнях сразу. К вам пришли гости или пришли в храм. Вы видите человека. Говорите, о, здравствуйте, Хари Кришна, Хари Бог. Я так рад вас видеть. Вы улыбаетесь, вы приветливы к нему. Вы к его чувствам хорошо отнеслись. Вы говорите, как вы хорошо выглядите. Его ум начинает радоваться. А как у вас дела? Как здоровье? Как работа? Разум начинает включаться. Вы к разуму уже обратились, почти не выглядит. Практичные вещи пошли. И только потом уже вы говорите, а как у вас духовная практика? Я вижу, неплохо, глаза сияют. Понимаете, да? И заканчиваем мы тоже простыми вещами. Ой, что-то погода портится. Ну ладно, удачи, до встречи. А не то, что человек только зашел, и мы сразу... Кришна в Бхагавадгите, в 9 главе, Шри Бхагаван Убача. Человек вас не поймет. Или я видел такие моменты. Какой-то старший видит младшего. Говорит, как твоя джапа? Ты почему на санкиртану не вышла? То есть ни поцелуйщика тебе, ни улыбки, ничего, сразу в лоб. При этом этот человек не наставник, не гуру. Он вообще не должен такие вопросы задавать. А вот чего ради я буду ему это говорить? У меня, может быть, там проблемы какие-то, но я пойду к тому, с кем у меня отношения есть. Поэтому веды говорят, что мы должны быть практичны. И личность принимать целиком. А не то, что прямо вот мы как будто душу видим и прямо к душе обращаемся. Вот только о духовном. При этом находясь на материальном уровне, в принципе, своем. Понимаете, да? Говорите о практичных вещах. Говорите слова приятные. Говорите о духовных вещах. Если о духовных вещах закончились разговоры, все, памяти уже не хватает, винчестер задымился, все там уже ничего нету. Говорите о практичных вещах дальше. Потом о приятных. Если все закончилось, ну помолчите. Повторяйте святое имя. Особенно женщинам, ну это же сложно молчать. Их разговорная способность как минимум в два раза больше, чем у мужчин. Я однажды уже посчитал, что я стал очень молчаливым. Но одна более старшая преданная, я обращался к ней за советами, она мне сказала, вы самый разговорчивый мужчина из всех, кого я встречал. Я подумал, надо говорить о Кришне. Я не то, что решил, все, молчу теперь отныне. Слово от меня не услышите? Нет, но это же моя природа. Я начал говорить, даже не умея говорить. Ну, в смысле, любить говорить. Из меня постоянно вылетали какие-то нечленораздельные звуки в детстве. И Кришна говорит в Бхагавадгите, даже обладающий знанием не может изменить свою природу. Поэтому Кришна говорит, не надо ее уметь, нужно ее задействовать в преданном служении, тогда твоя природа тебя очистит. И все. Потому что имитировать не свой уровень невозможно, это будет крах. Поэтому разговаривайте нормально, но о себе. Шрила Прабхупада, например, запрещал вообще говорить о личной семейной жизни других. Вот это реально праджалпа, реально грамя катха, которая погубит. Не кайтесь в чужих грехах, простое же правило. В своих покайтесь, их там куча. Осуждать чужие грехи вы рветесь, начните со своих, вы до чужих не доберетесь. Шекспир такой выход давал. При этом анарха-катха, разговоры о наших плохих качествах, это не лекарство, Кришна-катха лекарство, когда мы о Боге говорим. Представляете, вы к врачу пришли, у вас болезнь, врач вам описал всю историю болезни и говорит, идите отсюда. Вы говорите, а как же рецепт, лекарство? Он говорит, точно забыл. Вот, принимайте то-то, то-то, то-то. Тогда это нормально. Так же и здесь. Мы не говорим о каких-то своих проблемах там постоянно. Нет. Если что-то есть серьезное, не надо это скрывать. Надо искать решение. Ну, обсудили, нашли выход. Дальше пошли говорить о Кришне. Посмотрите на Гурваштаку. 32 строчки. И о негативном сколько строчек? Одна. Самсара, да, вана, лали, дало. Материальный мир пылает, как пожар. Ну, если упрощенно сказать. И все. 31 строчка. Духовный позитив. Вот такую процентовку сохраняйте, и все будет нормально. При этом, если мы обсудили какие-то планы наших действий, так ведь? Это нужно делать. Все уже обсуждено. Если мы возвращаемся дальше к дальнейшему обсуждению, это уже приравнивается к сплетне, к пустому разговору. Однажды Бхактитирха Махарадж рассказывал, они пришли к Шриле Прабхупаде, чтобы спросить у него, как им нужно предаться Кришне. Чтобы все правильно записать. Они думали, что Прабхупада им семинар там прочитает коротенький. Они пришли с тетрадками, с ручками, чтобы все записать. Шрила Прабхупада увидел все это и сказал, делайте что-то для Кришны, и он вам поможет. Они, Шрила Прабхупада, мы хотели подробно, чтобы вы нам рассказали, как нам предаваться Богу. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, повторяю, изо всех сил старайтесь что-то сделать для Кришны, и он вам поможет. И все. Вот и все обсуждение было. При этом есть очень хорошая техника, которую надо вводить, называется Иштагошхи. Когда преданные собираются и обсуждают духовные темы, идет обсуждение, проповеди, служение, поддержание храма и так далее и тому подобное. Это все обсуждается. Обсуждается священное писание. И так просто все пар выпускают. Может быть, когда-нибудь, когда вы будете готовы, мы устроим баню. Сейчас, может быть, вы не готовы к этому. Очень просто делается, но должен старший присутствовать. Собирается преданный. Кого-то в центр сажают на стул, и каждый говорит ему все, что о нем думает. Не оскорбительно, а вот просто в глаза честно. Правдивость и любовь, Прабхупада говорил, это вайшнавские отношения. И тот не имеет права ответить. Ум же будет бунтовать, оправдания какие-то искать. И когда вот все закончат, то он красный сидит, как в бане. А потом следующего. Нет, все нужно делать в вайшнавской манере. Не то, что месть ниндзя какая-то. Нет, нет, нет. Желанием помочь. Другим и себе. Как мне рассказывали,
когда Ангира Муни Прабу был президентом Ятры в Чите, там бунт начался, революция. Западное мышление – это мышление антагонистическое, то есть мы всегда против кого-то. И когда мы приходим с этим материальным сознанием в сознание Кришны, у нас материальный взгляд на духовную жизнь, мы здесь начинаем революцию устраивать какие-то. Против лидера, против равного, против младшего. Материальное сознание Запада. Вся ведическая культура построена на старшинстве, на почтении, более старшим, к равным и младшим, в конце концов. И Ангира Муни Прабу был вынужден, он был переводчиком, переводить своему гуру вначале все, что про него говорила противная сторона, противная в смысле противоположная, а потом переводить то, что его сторонники говорили. И он все это переводил просто как переводчик. Должен был это делать беспристрастно. Такая баня была мощная. Представляете, да, сидит ваш гуру, вы переводчик, и заходят люди и начинают про вас говорить разные, на ваш взгляд, гадости. Что вы вот это неправильно делаете, то неправильно делаете, у вас этого качества не хватает, того не хватает, и так далее, и тому подобное. Вы должны все это переводить. Но духовная жизнь – это школа смирения. Кришна ему такую милость дал. Я знаю, что это очень нетрудно. Даже без перевода. Ты знаешь, вот пошли же на даршан к твоему махараджу, и сейчас про тебя говорят. Явно не киртан там идет, не прославляют тебя. Ну что поделаешь? Смирение надо развивать. Преданный не оправдывается, если его об этом не попросят. Могут попросить, объясни, почему так сделал. Тогда мы говорим вот так-то, так-то, так-то. А так мы не оправдываемся. Так смирение развивается. В буддизме на любое обвинение говорят «да». Даже если ты не виноват. Второй вопрос у вас был какой-то.
Ну, у меня вот вы сказали, то, что вот духовное знание, оно по уровню, да?
Да.
Разного уровня. И как-то не надо начинать прямо это. А вот и сказали, вот мне интересно стало, то, что любое духовное знание одинаково очищает, вообще одинаково. Что-то я вот не поняла, как это любое духовное знание одинаково очищает. Ну, просто не каждый может принять. Вот, допустим, о душе, если говоришь, это же духовное же знание.
Это проповедь благости.
Это еще не духовное
знание. Ну, уже есть же знание о душе. Но говорится, что это пик проповеди в гуне благости, когда мы говорим о душе.
А это очищает или...
Конечно. Просто смотрите, почему очищает одинаково. Потому что для человека сейчас это все новое. Трансцендентное, запредельное его опыту. Но при этом он не каждый уровень готов принять. А тот, на который способен. И это не только его очистит, но и продвинет. Он захочет еще больше узнать. Если вы сразу о Радхе и Кришне, как мы перед этой на Махатой на кухне разговаривали, а Прамьятма Прабху потрясающую вещь сказал. Говорит, представляете, приходят новые люди. Ну, только-только пришли первый раз. И они, может быть, не знают еще каких-то вещей, преданные их не подготовили. И проповедник начинает рассказывать, как Кришна похитил Рукмини. На глазах у всех, средь бела дня, родственники, друзья семьи Рукмини – начали его преследовать, он половину поубивал. Потом брата побрил. Так что тот решил домой вообще не возвращаться. А биржу он такой дал, когда за Кришной поехал. И потом он взял Рукмини и Ядовы пышно свадьбу справили. Все были счастливы. И Рукмини тоже. И новый человек сидит, думает, ничего себе у них рассказы. Он представляет своим материальным сознанием. Приехал Кришна. Своровал
девушку. И те, кто хотели ему помешать, ярость благородная вскипает, как волна, он их поубивал. Джай, хари бол, говорит проповедник. И человек все думает, опасные люди. Вот этот семинар, который я заслал Раджат Кумар Бабу, прослушайте. Он скрывает очень важные проблемы. Раньше человек во времена перестройки мог потерять все. И в первую очередь ориентиры жизненные, потому что эпоха сломалась. Как наша классная говорила про нас, они самые несчастные, потому что эпоха сломалась на них в их юности, ну, в 17 лет. И тогда вот эта проповедь «брось все, оставь все, предайся Кришне» на ура принималась. Потому что, в принципе, бомжи слушали, им бросать было нечего. Ну, тут еще и что-то новенькое, Кришна, Бог, наконец-то как-то проявился, да, и раз туда всей толпой, джай, харибол. Но сейчас уже появился средний класс. Если мы им будем так говорить, брось все, предайся Кришне, они просто развернутся и уйдут, потому что им есть что терять. Поэтому сейчас проповедь какая идет? О здоровье, о семейных отношениях, о воспитании детей, об успехе. И при этом эта проповедь также говорится о Боге. Проповедь меняется, потому что время изменилось. Понимаете, да? Тогда коммунисты еще были. Они могли ради новой идеи пойти до конца. Сейчас нет коммунистов. Комфорт делает из людей слабаков. Богатство, материальное благосостояние делает людей слабыми. Поэтому мудрец не тревожит умы невежд. Он не говорит, что они занимаются деятельностью низшего порядка. Он их просто вовлекает в преданное служение. Так, как они это могут сделать. Это все. Понимаете, да? Есть две крайности в проповеди. Кто-то считает, что проповедь должна быть прямой и жесткой. Предайтесь Кришне. Грешники, да, как говорят определенные проповедники. В ад пойдете. Другие говорят, нет, проповедь должна быть такой благостной. Не дай Бог, там флейта Кришны, перо Кришны вылезет чуть-чуть, все, конец. Я видел такие вещи. Кантималу приспусти, шиху спрячь, шапку не снимай. Никаких харибов, ни хари Кришна. Да что? Там ходишь, как шпион какой-то, диверсант. И все такие загадочные, преданные ходят, и новые люди смотрят на все. Понять ничего не могут, что-то от них скрывают. И потом, когда они уже приняли знания, говорят, а вот следующее занятие на квартире. Эти люди приходят, им одевают кантималы за счет преданных. Мешочки с четками дают, хари Кришна дают. Они сидят такие с круглыми глазами, им говорят, вот вы попали все-таки к нам, и теперь хари Кришна. Они в шоке. Ну, какие-то искренние остаются, но многих после этого не видно. У них такое разочарование, такая боль в глазах, их обманули. Что то, что другое, это экстрим, крайности, понимаете? Проповедь всегда должна быть адекватной, соответственно, уровню людей, которым вы проповедуете. Вот и все. Желанием им помочь. Чтобы они могли это принять. Многое могу сказать, да не вместите, Христос не зря же говорил. Что толку говорить о небесном, земного понять не можете. На локоть вырасти не можете, настолько деградировали. Даже хатха-йогу забыли. Еще о небесном спрашиваете. Понимаете, да? Христос был проповедником. Да, сейчас говорю разные рассказы, истории. Но скоро буду говорить об истине. Когда сможете принять. Это очень просто. Ну, один из примеров. Вы смотрите на человека, которому проповедуете? Если он смотрит вниз большую часть времени, ну, это показатель гуны невежества. Страдалец, он практически ничего не примет. Ему можно сказать, ну, все будет хорошо, не переживай. Если он смотрит прямо, показатель гуны страсти. Ему можно говорить, как тут действовать, чтобы быть успешным. Если он временами поднимает глаза кверху, к небу, то есть проявление какой-то благости, можно уже говорить о духовных вещах. Вы просто учитесь со временем, как подать одно и то же знание разным категориям людей. Мы же это проходили на курсе проповедников по общему делу. Если вы видите, что перед вами шудры, ну, рабочий, вы просто им истории рассказываете, анекдоты какие-то непохабные. Потом немножко философия. Если сидят ваши предприниматели, вы объясняете, как в духовной жизни все хорошо, благочестие вам будет приходить, деньги будут приходить не в этой жизни, так в следующей, грехи будут уходить, меньше будете страдать. То есть выгоду показывать они. Если вы видите, что перед вами воины, полиция, армия, либо просто руководители, какие-то кшатричные личности, вы говорите, вот у нас вообще садхана, подъем в 3:30 в храмах, все по расписанию, армия Господа Чайтанья, они, о, как здорово. А если вы видите, что перед вами брахманичные люди, то вы можете уже говорить о душе, сверхдуше, о каких-то духовных взаимоотношениях. Эта квалификация приходит по мере вашего развития как проповедника. Вы будете чувствовать. Если вы проповедуете женщинам, нужно рассказывать истории о возвышенных личностях. Все, аудитория ваша будет. Они будут все принимать на ура. И при этом мы даем одно и то же знание. Понимаете? Это принцип Бога. Есть даже целая лекция «Духовная стратегия века Кали», где объясняется, как Господь поэтапно дает духовное знание людям этого века деградации. Дается духовное знание, но в зависимости от квалификации слушателей. И тогда проповедь будет успешной.
Вот тогда такой вопрос. Вот о планах проповеди мы же рассказываем, да, друг другу? Ну, я поняла, быть, что может. А о результатах проповеди, в смысле, ну, вот мы затеяли то-то, то-то, и потом, например, приходим и говорим, о, так-то, так-то получилось, да? Это все уже теряем?
Почему? Вы просто отчитываетесь перед старшим, предположим. Или вдохновляете равных.
Но если в этом был мотив, чтобы тебя сказали, о, какая ты, да, хорошая, молодец, то это уже потеря.
Это не очень хорошо, конечно. Обычно, если это, например, книжная санкиртана, вы ответственному даете количество книг, распространенных вами, и дисков, и просто перед божествами, перед преданными это зачитывается, все радуются, благословляют вас. Это для чего делается? Бог и так знает, сколько вы распространили. Старшему вы и так расскажете. Ответственный за санкиртану тоже узнает от вас, да? Для чего это делать? Чтобы других преданных вдохновить. Они думают, о, здорово, кто-то воюет, кто-то стреляет. Хотя бы патроны буду подносить. Они вдохновляются, о, движуха какая-то идет, жай, харибол. Понимаете, да, в чем дело? Когда какой-нибудь из учеников Бхактисиддханты Сарасвати Такура распространял одну газету, тоненькую, и приходил к своему гуру объяснить, рассказать, Бхактисиддханта Сарасвати Такура начинал в экстазе кричать, ты великий вайшнав, Кришна так доволен твоим служением. Суть-то не в том, сколько вы внешне сделали. Бог вообще на это не обращает внимания. В каком ему настроении вы это сделали, вот в чем суть. Вы хотели ему приятное доставить, либо вы хотели сами прославиться. Вот и все. Тут вот эти количественные мерки не подходят. Тут с линейкой не подойдешь, с весами. Понимаете? Это внутреннее состояние. Я хочу удовлетворить Кришну. Вот и все. Так вы можете очень простое служение совершить, но будете прогрессировать. Или вы много сделаете, чтобы самому прославиться. Обычно в среде вайшнав как это бывает? Какой-нибудь вайшнав какой-нибудь своему близкому другу рассказал, чтобы его вдохновить, чтобы еще что-то понять для себя лично. И он уже, его друг, идет и другим преданным рассказывает. И он как бы и себя не прославил, да? И при этом все знают. И его прославляют. Вот это нормальный вайшнавский подход. В Махабхарате Кришна говорит, тот, кто прославляет себя, то это сродни самоубийству. Мало того, что все плоды теряются, еще и сродни самоубийству. Такой человек убивает себя просто. Поэтому в Исконе в любом случае все будет известно. Вас другие преданные прославят, ваши близкие, кому вы по секрету что-то расскажете. Преданные любят прославлять друг друга. Главное, чтобы это не было самопрославление. Лично мной вот это вообще принимается, когда кто-то услышал от кого-то и рассказывает про него. А тот просто ему как другу рассказал. Просто хотел поделиться радостью. С другом-то это же нужно делать. Как однажды был случай. Преданные из России только начали ездить во Вриндаван. Первые разы. А тут же такое преследование было, КГБ, милиция. И весь ИСККОН вне Советского Союза воспрял заново, как феникс из пепла восстал, потому что был определенный упадок в кап-странах. И когда они увидели, на какие жертвы и даже на смерть идут преданные в Советском Союзе, они все вдохновились. И преданных из Советского Союза все почитали, встречали как садху. И однажды преданные приехали во Вриндаван, было много духовных учителей. Они их встретили, накрыли пир, очень много просада, преданные из Советского Союза поили все это и ушли по Вриндавану пройтись. И один преданный забыл какую-то свою вещь в номере, где они вкушали. И когда он увернулся, он увидел следующую картину. Все гуру ИСККОН, которые им служили, когда они ели просад, сидят и доедают за ними этот махапрасад, чтобы их сознание в них проникло. Сознание вот такой проповеди, которая все пробивает, преданные на все готовы ради Кришны. Психушка, тюрьма, смерть, неважно. Ради Кришны я все сделаю. И махараджи, духовные учителя, сидят и доедают за ними просад. И когда этот преданный вошел, такая немая сцена, махараджи растерялись, потому что если он расскажет другим преданным, они могут возгордиться. А гордость предшествует падению. И махараджи так растерялись и посмотрели все на Шивараму с вами. А Шиварама с вами такой серьезный махараджи. Он посмотрел на этого преданного и сказал: «Прабу, если вы кому-то расскажете об этом, у вас будут серьезные проблемы». Этот преданный кивнул и ушел. Ну, спустя какое-то время все равно весь ИСККОН раздал в этой истории. Я же вам ее рассказываю. Просто умонастроение должно быть правильное. Конечно, можно о себе что-то рассказать. Видите, пример. Нормально.
Ну, об опыте, да, что? Да,
вот у меня там это не получилось, то не получилось. Там со мной смешной случай произошел. Поэтому просто продолжайте преданное служение. Все будет хорошо. Но мы должны обсуждать планы проповеди и результаты проповеди с проповедниками, чтобы понять, как дальше действовать более эффективно, чтобы другие вдохновились.
А вот, например, если я критиковала, там, ну, там обсуждала, да, человека, и потом раз, и ко мне пришло раскаяние, и я раскаялась, ну, по этому поводу прощения просила этого человека. Что-то изменится.
Какая актуальная тема, оказывается, а? Если вы внутри раскаялись, искренне просили прощения, человек вас простил, все, реакции не будет.
Если вживую простить,
да?
Да. А если в уме?
Нет. Ваше раскаяние как должно проявиться? В уме, в словах и в теле. То есть в уме вы раскаялись, подошли на словах, попросили прощения и там поклонились, начали как-то служить. Суть-то не в том, что мы просто попросили прощения и все, ушли довольны. Нет, мы как-то служить начинаем человеку, чтобы загладить это неприятное ощущение. Понимаете, да, в чем дело? А человек откуда будет знать, что вы там раскаялись и все прочее?
А если он не знает, что я обсуждал это?
Он будет это чувствовать. Это все равно чувствуется.
Но получается, что вот я раскаялась, пришла в уме, речью, телом. И что?
Попросите прощения, как-то послужите человеку. Чтобы одно негативное впечатление уничтожить, нужно 12 позитивных человеку дать. Потому что бывает так, что человек при виде вас просто вздрагивать начинает. А если вы просите прощения, каетесь, он как-то все равно недоверчиво к вам относится. Кто его знает, что от вас ожидать? Но если мы начинаем ему служить, он начинает успокаиваться. Недоброжелательно к нам относиться. Если же вайшнав, например, так обижен, что не хочет нас прощать, то мы должны продолжать вымаливать прощение и постоянно повторять святые имена, чтобы это оскорбление нейтрализовать. Это все очень важно на самом деле. Со временем неохота вообще никаких хвостов оставлять. Все?
Вот если человек первый услышал, да, и знает, что если его будут обсуждать, там критиковать, то он будет чистить его карму, то есть там засияет, весь счастливый станет. Если он это будет делать намеренно, ну то есть будет провоцировать, то есть в этом случае люди будут его критиковать там как-то что-то, да, то есть это тоже будет чистить его карму, или у него будет ответственность за это, то есть это не будет работать.
Будет и ответственность. Сейчас это делают все в шоу-бизнесе, в политике, чтобы карьера пошла, нужен скандал, чтобы как можно больше людей начало критиковать. И у человека как-то раз смотришь, ему хуже-то не становится. Он что-то такой весь в шоколаде, и денег прибавляется, и все остальное. Его могут очистить очень серьезно, конечно. Но суть-то не в этом. Суть в том, что любой грех сужает сознание. И туда уже духовное знание просто не может поместиться, не влазит. И человек в любом случае будет деградироваться, как бы его не очистили. Угу. Сколько ему благочестия вы критикуете, не дали. Это же материальные вещи. Они все равно ничего не решают. Только духовные вещи вечные. И даже интересный момент вычитал. Бхактивиданта Госвами Махарадж спросил у Индры Прабху. Вот бывает так, что мы устраиваем харинамы, воспеваем святые имена Господа на улицах, и люди нас критикуют за это. Как быть? Ведь им же хуже будет, они оскорбляют вайшнавов. И Индра Прабху дал им очень интересный ответ. Результаты оскорблений рано или поздно исчезнут. А духовное благо от того, что они услышали святое имя, останется навсегда. То есть человек может многие круги ада пройти по много раз, но что-то вечное может в нем сохраниться. Интересный ответ. Поэтому сейчас этим пользуются многие современные люди, чтобы продвинуться в материальных вещах, в карьере. Но вайшнавы так не делают. Потому что если нас критикуют незаслуженно, это одно. А если мы сами себя неправильно ведем, и из-за этого критикуют общество вайшнавов, тогда реакция за это оскорбление на нас падает. То, что мы воспеваем святые имена Господа на улицах города, это нормально. Это Господь читание санкционировал. При этом Шрила Прабхупада запрещал устраивать харинамы в транспорте, в самолетах, в поездах. Потому что там человек не может выйти. Если он не хочет слушать святое имя, он не может выйти. А на улице, ну, не нравится, пошел дальше, просто шаг ускорил и все. Это уже его личное дело. Как я эту историю рассказывал много раз, она потрясающая. Преданный Гуру Махарадж рассказывает, устраивает харинаму. И какой-то пьяненький подошел. И начал петь. Порой на этих пьяненьких смотришь и думаешь, он вайшнав, а я нет. Что он в Намо-Абхасе же, у него тень святого имени, он без оскорблений, в таком экстазе, сияет больше, чем все преданные. Намо-Абхас, тень святого имени. И так как он материалист, то он, естественно, пошел к Матаджи танцевать. И Прабу подумали, ну непорядок какой-то. Взяли его из круга Матаджи, чик, выдернули, отставили в сторону. Он, естественно, обиделся. И начал кричать на преданных. Дармоеды, бездельники, работать надо. А преданный продолжает киртан, экстаз нарастал. Все на поля. Продолжает орать. Все работать. Киртан нарастает. Дармоеды, харибол. И преданный говорит, о, настроение изменилось, обратно его в круг уже к Прабу. И тот начинает сливать дальше. Другой человек ворвался в это вегетарианское кафе в Санкт-Петербурге. В страшном гневе начал орать, брызгал слюной в такой ярости, как Дворкин. А преданный продолжает киртан. И вдруг спустя пару минут он просто раз сел в углу и заснул. Он не такой уж был сильно пьяный, чтобы вырубиться. Просто Кришна же в каждом сердце находится. Ну что ты киртан портишь? Поспи. Мы просто узнаем с каждым разом все больше и больше, как нам поступать правильно, как нам жить в сознании Кришны. В Махабхарате потрясающая история описана. В заключение расскажу. Я уже ее рассказывал, по-моему. Когда Карна ранил Юдхиштхиру, и Арджуна поехал узнать, как он. Юдхиштхира пришел в сознание. Увидев Арджуну, он спросил, ты убил Карну? Тот сказал, нет. Я приехал узнать, как ты. Юдхиштхира пришел в страшный гнев. Он сказал, как ты мог такое сделать? Там наши братья одни сражаются. Ты даже не убил Карну, который так тяжело ранил меня. Оставил поле битвы. Да какой ты воин, ты должен бросить свой лук Гандиву. А вот Арджуна был обет, что он убьет любого, кто скажет ему расстаться с Гандивой. Перед тем, как Дроначарья давал им специальные мантры по воинскому искусству, они должны были дать какой-то обет. У них кшатрии были. И они дали обеты. И так как у Бимы с Арджуной были очень близкие отношения, они поделились этими обетами. Кто какой обет дал. Арджуна сказал, что я убью любого, кто скажет мне расстаться с луком. А Бхимасена сказал, а я убью любого, кто скажет, что я безусый, безбородый. Ну, в смысле, что не мужчина. Такое обидное слово. Как Кришна в Бхагавадгите, и Арджуна говорит, Клайбиам, ты евнух. Тебе очень обидно. Ты безбородый, безусый. И Бхимасена такой обет дал. И Карна почему-то все время этим словом именно Бхимасену называл, когда хотел оскорбить. И Арджуна хотел его убить, он должен был его убить. И они начали рассуждать, как это сделать. Мы оба дали обет. Если получается, кто-то его убивает, то обет кого-то другого нарушается. И так как Бхимасена был великим знатоком священных писаний, он сказал, если его убьешь ты, как мой младший брат, тогда и мой обет исполнится. И поэтому Бхимасена Карну не убивал, хотя он его там запугал со страшной силой. Карна от него убегал. Прыгал с колесницы на лошадей. Это же Мадхвачарья описывает. В других версиях, наоборот, Бхимасена проиграл камни, потому что не умел стрелять из лука, так как он. И когда Юдхиштхира сказал Арджуне бросить лук, он пришел в страшную ярость. Он решил свой обет исполнить. Кшатрий всегда исполняет обет. Что бы то ни было, он всегда держит слово. И он выхватил меч, чтобы отрубить Юдхиштхире голову. И Кришна встал между ними. Сказал Арджуна, подожди. Арджуна сказал, я должен исполнить дарму. И тут Кришна говорит потрясающие слова. На самом деле мало кто знает до конца, как исполнить дарму. Мало кто настолько глубоко понимает священные писания. И он рассказал эту историю про брахмана, который дал обет год говорить правду, чтобы у него развилось мистическое совершенство. Тот, кто год говорит только правду, того невозможно обмануть. Он ложь чувствует сразу же. И остался один день, бегут окровавленные люди, спрашивают, где можно укрыться. Он показывает на пещеру в горах. Они там прячутся, следом бегут разбойники с обнаженным оружием. Говорят, где тут люди, которые здесь пробегали. И так как у него обед, он говорит, вон там. Но он не получил ситху, мистическое совершенство. Он пошел в ад. Где Махарадж ему объяснил, ты поставил свой обет выше жизни людей. И Кришна объясняет, что на самом деле он должен быть сообразительным человеком, он же брахман. Он должен был сойти с этого места и отвернуться. Когда у него спросили эти разбойники, ты видел кого-нибудь? Он бы сказал правду, с тех пор, как я стою здесь, я никого не видел. При этом он и обет бы свой исполнил, и люди бы живые остались. И вот харма брахмана была бы соблюдена. Кришна объясняет эти вещи Арджуне. Говорит, на самом деле ты можешь убить Юдхиштхиру другим способом, и обет твой будет исполнен. Когда младший проявляет неуважение к старшему, он его убивает, как старшего. А когда человек прославляет себя, хвалится, он убивает себя. Поэтому Арджуна, оскорби Юдхиштхиру и прославь себя. Потому что если кшатрий не исполняет свой обет, он должен покончить жизнь самоубийством. И Арджуна начал говорить Юдхиштхире, это из-за тебя все на самом деле. Если бы ты не играл в кости, то ничего бы этого не было. И он упрекал Юдхиштхиру. Потом он сказал, я здесь самый великий воин на Курукшетре. Я, Арджуна, убью всех великих военачальников и великих воинов армии Куру. Махабхарате классно этот момент показывает. Он с такой силой этот обет дает. Арджун! Там прям сидишь там. Как будто стрела мимо пролетела. Холодок такой. Ну, классно играет вообще. И Арджуна убил Юдхиштхиру, получается, этими словами, как старшего, и убил себя, прославив себя лично. И Кришна показал, что у них есть еще какие-то тонкие анархи. Конечно, это была лила Господа, опять йога майя. Но они увидели в своем сердце какие-то анархи, которые еще остались, которые они не видели. Скорее всего, Кришна это для нас все сделал. Юдхиштхира сказал, на самом деле, какой я плохой человек. Младший брат, беспокоясь обо мне, приехал меня проведать, а я начал его оскорблять. А Арджуна сказал, а я-то на самом деле, какое грязное сердце имею. Я готов был ради какого-то обета своего старшего брата убить. И оказывается, так легко из себя выхожу. И они начали каяться, кланяться, обниматься. Все нормально произошло в конце концов. Суть конфликта не в том, как он начался, не в том, как он развивался. Суть в том, как он закончился. Если он закончился миром, то все квалифицировано, все правильно. Потому что конфликты все равно бывают. Это непонимание, нужно прояснить ситуацию. Если все закончилось миром, то мы, значит, спрогрессировали. Ладно, большое спасибо за внимание. Хари Кришна. Шипара Мадайонта Гуру Сундар Киджай. Шримад Бхагавад Гита Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Ананда Готи Вайшнавардина Киджай. Гора Примананда Хари Хари Бол. Хари Кришна.